Здравствуйте все участники нашего вебинара сегодняшнего. Мы в линии, мы работаем с включенным микрофоном, то есть записывается то, что я говорю. И что я хотел сказать по ведению мероприятия. Вы свои вопросы записываете, сообщаете в скайпе, в нашем окошке группы, где вы получали приглашение. И мы в этом окошке не сорим, не мусорим, ничего лишнего не пишем. Ну, кроме, вот, может быть, помощи тем, кто не может подключиться, это святое. Вот. И я надеюсь, что мы так сможем хорошо ответить на вопросы, которые уже были заданы под видео, там, в комментариях, и те вопросы, которые будут возникать. Так что я начинаю. Вот у нас вопрос Илья задает. Как можно отличить нормальные консалтинговые компании, которые нанимают людей, делают визу H1B, направляют на проекты, от мошенников? Тут я хочу сказать такую вещь. Самое существенное, что в этом происходит, вы не должны вызывать на себя мошенников. То есть, грубо говоря, так. Вы должны объективно оценивать, что у вас за резюме и кто на вас может позариться. Вот я только что разговаривал с молодым человеком, откуда-то он там с Украины, и он инженер-механик, и вот он говорит, что там какое-то время назад он чуть было не поехал по рабочей визе, какие-то люди ему звонили, предлагали сделать рабочую визу, не по его специальности, не по как инженеру-механику. Это сразу понятно, что кидалово. Ну, и рабочую визу нельзя сделать не по твоей специальности, понимаете? Это сразу жулики. Поэтому, если ты хочешь пройти мимо правил, которые общие для всех, я на самом деле должен сказать, что с того момента, как я рассказываю про визы H1B и живьем, и вот в Киеве там я был, встречался с народом и в наших видео, и в комментариях, меня просто удивляет, честно, я не ожидал такого, что вот есть очень простое правило. И очень простое правило говорит, что у тебя должно быть высшее образование по специальности, по которой тебя берут на работу. И дальше, ну, есть сотня вопросов, которые вокруг этого возникают, что вот нельзя ли как-то обойти там и так далее. Есть только один путь, который позволяет обойти, это когда у тебя есть по 3 года за каждый год в колледже, то есть у тебя есть там 12 лет опыта работы, вот ты, может быть, закончил медицинский, но после этого там 12 лет был DBA каким-нибудь оракловским. Да, можно, я знаю таких людей. Но столько вокруг там разных вариантов, но вы же созданы для мошенников, вы же верите, что это можно, вам же дали правила, проще которого быть не может уже ничего. Ну, не надо даже высшее образование, чтобы это правило понять. Дальше вы говорите, а можно так, а можно так, а можно так. И который прилично, он говорит, нельзя, или вообще ничего не говорит. А который хочет вас поиметь, он говорит, конечно, вот мы тебе сейчас сделаем. И вы говорите, о, есть же решение, а то все говорят, что нельзя, а на самом деле это можно. Вот, поэтому начинается это все с вас. Поэтому как отличить? Ну, вы скажите себе, я не пытаюсь найти пути, которые мне совершенно понятно, что кроме мошенников мне никто не предложит. Вот я бы с этого начал. В интернете очень много таких сайтов. Конечно, проходимец на проходимца. А что же вы себе, конечно, ну вот ищут свою клиентуру. Но издалека, из России, тяжело понять, что стоит за этими сайтами. Это не тяжело понять. Вот если вы, крутой специалист, английский хороший, все у вас нормально, вас любой захочет. Это не будут какие-то левые сайты непонятные, про которые ничего не известно и там найти ничего нельзя. Это все самые легитимные наниматели сразу к вам подскочат. Или их рекрутеры, там, или те, кто работает на них. Если у вас такое резюме, что оно написано на непонятном языке, если у вас такой опыт, что... Вы можете сказать, мне трудно оценить. Ну, я согласен, иногда бывает трудно оценить. Ну, покажите, ведь есть же форумы, где технический народ тусуется. Вот, начиная с форума «Говорим про ЮЭС», где много технарей, и который в описании к этому видео есть ссылка. Но есть более технические форумы. Есть форум «Привет.com», например. Ну, туда пойдите, там очень компетентная конференция, они вам подскажут, что делать с вашим резюме, они вас покритикуют. Но если ваше резюме вдребезги разносят, понимаете, а кто-то вам звонит и говорит, я тебе сделаю там сейчас какую-то визу там или что-то, Ну, просто как бы не надо верить в чудеса, а надо как бы знать предметную область. И этим сразу мошенники отсекаются. Вот, собственно, и все. Подскажите, на что ориентироваться? Вот на это и ориентироваться. Вот на это ориентироваться. Прежде чем рассылать свое резюме, покажите его людям. Пусть они вам скажут, что резюме хорошее, или оно годится для этого, или что-то с ним нужно делать, и так далее. То есть как бы работаете профессионально. Вот, собственно, и все. Люди, которые вам пишут, у них есть имя. Например, вы можете в LinkedIn его поискать. Вы можете там в Google поискать. Вы можете поискать. Есть специальные веб-сайты, где пишут про жуликов. И вот вам и люди, которые столкнулись с ними как с жуликами, уже опыт имеют, который вы можете приобрести, с мошенниками дело иметь. Он уже там есть этот опыт. А в конце концов, вы можете пойти там на те же веб-сайты и сказать, ребята, у кого-то есть опыт вот с этими. Это часто пишут такие. И вам тут же все скажут. Вы не должны быть в одиночестве. Это опыт, который доступен. В сегодняшнем мире нет такой проблемы. Идите к людям. Вы же не первый, кому они написали. Вот я бы так сказал. У нас теперь Елена пишет. Михаил, H1B могут открыть для работы бизнес-аналист, quality assurance аналист? Безусловно. Безусловно. Это профессии, являющиеся то, что называется specialty occupations. Они требуют образования. То есть я знаю бизнес-аналистов, которые работают по H1B. Я знаю людей в quality assurance, которые работают по H1B. Никаких проблем там нет. Значит, дальше Елена приводит описание с Дайса. На Дайсе не вешают такие позиции, под которые хотят привести кого-то на H1B. На Дайсе вешают для местных, которые вот уже здесь под рукой. То есть они, может быть, уже на H1B, у какого-нибудь консультанта там под рукой сидят. Они не говорят тебе, я тебе сделаю H1B, я так понимаю. Ну, давайте читаем. Бизнес-аналист, quality assurance аналист. Значит, он пишет requirements, требования. И, ну, работает над качеством, так, в production environment. Есть development environment, когда программисты пишут. Есть QA environment, где тестеры тестируют. Это сервер, на котором стоит этот софтвер. А тут дальше defect-free software, production environment. То есть он фактически отвечает за то, чтобы в production к пользователю попал хороший, так сказать, софтвер. Опыт 7 лет. Российская... Ну, я даже не понимаю, что тут такого написано. Ну, хорошо, какой-то человек, который бизнес-аналист, slash quality assurance аналист, он как бы комбинирует. Значит, у кого опыт 7 лет? У Елены? Хорошо, у Елены опыт 7 лет, я не знаю в чем. Российское образование BA Commerce. Ну, хорошо, я не знаю, что это значит. Если в резюме сделать больший фокус на QA-тестер, шансов больше? Это смотрится конкретно, но резюме не пишется под позицию, понимаете? И кроме того, резюме не пишется под позицию на Дайсе, такое это же 100%. Значит, пишется резюме на тестер, пишется резюме на бизнес-аналиста. Если вы хотите быть бизнес-аналистом, это отдельное совершенно резюме. Нельзя писать одно резюме на две профессии. Можно написать третье резюме на комбинацию бизнес-аналиста и quality assurance аналиста, но вы теперь представьте себе, что они должны вас привести. И они должны четко прописать, что вы должны делать. Вас гораздо проще привести в страну, как человека с какой-то одной профессией, чем человека на стыке профессий. Просто чисто процессуально, с точки зрения зацепок и прицепок со стороны иммиграционных служб, будет намного меньше. Но сам по себе вопрос, я считаю, он детский. Вот этот вот, это не вопрос человека, который готов к действию. Это вопрос человека, который говорит, может мне... оторваться от стула, может действительно почесаться там и что-нибудь такое забабахать. Вот, понимаете, иначе бы у вас не стоял такой вопрос. У вас было бы уже резюме. Понимаете, вы сейчас говорите, а не сделать ли мне резюме? А если я вдруг начну делать резюме, а не сделать ли мне упор на там тестера? Но если у вас бизнес какой-то BA, Bachelor of Arts, я не знаю, почему в России BA, в каком-то в бизнесе, вам очень трудно будет приехать по quality assurance. Я даже с трудом себе представляю. Значит, вам гораздо проще приехать как бизнес-аналисту. Если вы знаете бизнес, например, вы знаете банковский бизнес. И вас привозят для того, чтобы разрабатывать требования для составления таких Ну, для банковских задач, да? А то, что вы бизнес-аналист и еще участвуете в тестировании, это естественно, человек, который пишет требования, его естественным образом привлекают для того, чтобы убедиться, что эти требования правильно как бы реализованы. Вот. Вам не нужно делать фокус на QA-тестер, вам нужно делать фокус на бизнес-аналист, я бы так сказал. Потому что на тестера вас с образованием в Commerce вас просто не позовут, вас не пропустят. Вот, поэтому я бы вот как бы так поступил в этой ситуации. Если вы соберетесь уже какое-то конкретное действие совершить, значит, отправляйтесь. У меня есть веб-сайт. Я могу еще раз показать, там кто не видел, значит, portnov.com. Я извиняюсь, по-русски пошло. Значит, portnov.com. Когда вы туда приходите, у меня в правом нижнем углу правее не бывает и нижнее не бывает. Вот написано QA Resume Samples. Они на самом деле не QA, там по многим профессиям. Вот тут 25 профессий. И я когда-то на Дайсе наскреб вот эти резюме. Ну, прошло какое-то время, они, может быть, там не из последних, но все равно. И я вычистил их с точки зрения там названия компании, там какой-то личной информации. Но дальше там есть слова хорошие. Вот, например, там QA-инженер, пожалуйста, бизнес-аналист тоже где-то есть там. Они не по алфавиту, вы можете посмотреть. Поэтому вот систем-аналисты, должно быть бизнес-аналист тоже где-то есть. Вот бизнес-аналист. Вот смотрим на бизнес-аналиста. Вот. И там их этих резюме 15 штук. Вот они. И вы идете один за одним, один за одним. И вот эти буллеты, которые тут есть, это то, как вы описываете свой опыт бизнес-аналиста. Значит, у вас будет резюме американского, серьезного специалиста, если вы будете пользоваться этой лексикой. Я эту лексику отбирал, ну вот что-нибудь так, одно резюме на 15 на 20. Вот я его отбирал именно по этой лексике. Вот когда у вас появится вот это резюме, значит, вы тогда давайте, показываете его людям, дальше оно будет оттачиваться. И все равно раньше, чем там, допустим, декабрь, там, может быть, январь, вам интенсивно его рассылать не надо. Но вы можете на самом деле его там повесить на LinkedIn, и можете на LinkedIn заводить отношения с людьми. То есть там вступать в контакты со специалистами, спрашивать советов, туда-сюда. А уже ближе к делу там, значит, вот уже начать подкатываться к ним на предмет там каких-то уже практических действий. Вот я бы так поступил с этим. Дальше мы имеем, Андрей спрашивает, в фильмах часто можно увидеть, как американцы выписывают некие чеки, по которым, как я понял, можно обналичить деньги. Интересно то, как протекает этот процесс, или может это уже не актуально? Можно обналичить. Я вам скажу, у меня в СССР была чековая книжка, и я как-то ехал в Саратов там из Москвы покупать автомобиль. Это был 89-й год. И я зашел в банк, взял, мне дали чековую книжку, и я рассчитывался чеками в СССР. Это занимало немножко времени, больше, чем обычно, там кассиры, они не очень... Они умели, но у них не было сноровки. Это занимало много времени, но это было очень безопасно и тогда. В Америке чеки, сейчас как бы технологии последние годы немножко меняются, и появляются расчеты через банковские счета. Вот, например, в онлайне. У меня жена, например, сидит дома, и она имеет свой аккаунт банковский на экране. Поэтому она все платежи делает, не выходя из дома. И эти чеки сегодня за нее выписывает банк. То есть она как бы заполняет эти формочки, там, кому она платит, сколько и так далее. А банк уже распечатывает эти чеки, в конвертике упаковывает и отсылает массово. Как бы это такой сервис очень-очень удобный. Но, в принципе, очень многие люди не хотят онлайново это делать, а делают это вручную. Или у них так мало бизнеса этого, что им нет смысла это делать в онлайне. Значит, все люди, организации, точнее, которые хотят с вас получить денежку, вам шлют по почте, ну, какие-то биллы, да, и говорят, вот тебе за электричество, вот тебе за рент, вот тебе, ну, вам шлют билл. И дальше он идет с конвертиком уже, там вложен конвертик такой с окошечком прозрачным. И вы берете чековую книжку. Чековую книжку вам дают в банке, когда вы открываете счет. Если вы хотите, чтобы вам добавили чеков, значит, вы им звоните, вам присылают еще чеков. Иногда бесплатно, иногда берут какую-то копеечку за это. Вы можете эти чеки разнообразить, вы можете свой дизайн какой-то, вы можете там, черт знает, что там целое полотно сделать. Некоторые люди очень увлекаются вот этими чеками. Но есть такие самые простенькие, стандартные. Когда вы чековую книжку получаете, заказываете, вы можете там из банковских дизайнов там, достаточно много есть, на самом деле, разнообразия. Вы можете выбрать что-то, если хотите. Вот. А можете совсем уже кастомизацию какую-то. Поэтому, значит, это чеки, которые, ну, просто вот они там, чек пошел, подпись стоит. Их, собственно, все принимают. Но когда вы говорите, можно ли по чеку обналичить деньги. Если я на чеке напишу вместо там $35 там туда-сюда, и кому они пошли, там, допустим, электрическая компания. А я, например, сделаю так. Я напишу там $500, и я не напишу, что это в электрическую компанию, а я напишу слово кэш. Вот такой чек, он как кэш. Если вы с этим чеком придете в мой банк, который дал мне этот чек, например, у меня счет в банке Wells Fargo Bank, или там Bank of America, или там Chase Manhattan, неважно. Вот вы идете в тот банк, от которого у меня этот чек, даете им этот чек. А там написано кэш. И они берут $500 там, или сколько там написано кэш, и ему отдают. Другое дело, что есть борьба с подделками. Да? То есть они могут, например, позвонить мне и сказать, там, господин там, Портнов, вот тут пришел человек, у него написано от вашего имени кэш, его зовут вот так-то. Я говорю, да, я подтверждаю, спасибо большое. Значит, и они вам отдадут эти деньги. То есть можно так поступить. Это как бы известная система. То есть чеком можно обналичивать деньги. Вот таким образом. Движемся дальше. Я не знаю, ответил ли я на вопрос. Давайте посмотрю, что у нас делается с нашими записями. Значит, нет, есть ли смысл поступать? Востребованные специалисты Oracle. Так, это просто новые вопросы. А здесь у нас стаж работы. Так, здесь тоже продолжаются вопросы, да? Значит, вакансия на DICE 70% начинают звонить рекрутеры. Ну, мы дойдем до вопросов. Давайте мы пока пойдем по тем, которые у нас там. Я просто беспокоился, что по мере того, как я рассказываю, может быть, есть комментарии. Я пошел посмотреть. Ну, хорошо. Дальше у нас вот Сергей спрашивает. Хотелось бы узнать, если вы владеете информацией по поводу возможности работы фрилансером в Америке. Я понимаю, что нужно еще как-то грин-карту получить. Но меня интересует теоретическая возможность. То есть вопрос такой, если человек живет в Соединенных Штатах, у него есть грин-карта, так по вопросу, насколько фриланс распространен в Америке? Чрезвычайно распространен, чрезвычайно. Как это оформляется законно? Как платятся налоги? Возможно ли работать как физическое лицо или нужно регистрировать фирму? Давайте мы начнем с «как физическое лицо или нужно регистрировать фирму». Дело в том, что регистрация фирмы, она достаточно безболезненная, и вам не нужно для этого офис снимать там или что-то. Вы, физическое лицо, значит, у вас есть ваш Social Security Number, и вас можно нанять, как скажем, вот меня можно нанять, как Михаила Портнова, вот с таким-то Social Security Number, и есть такая налоговая форма 1099, то есть мне дают деньги, не вычитают с меня никаких налогов, ничего. Просто вот я пришел, работу сделал, мне отдали чеком. Да? Написали там $10,000, и я ушел с чеком $10,000. И я уже отвечаю за налоги, которые я должен заплатить. А компания, которая дала мне чек $10,000, она на меня заполняет формочку, которая, но она должна списать эти 10 тысяч. Вот чтобы списать эти 10 тысяч, значит, они заполняют формочку, и они там пишут, было уплачено $10,000 физическому лицу, Портнов Михаил Петрович, ну там без Петрович, Social Security Number такой-то. И вот таким образом налоговые службы ведут учет. То есть, кто списал, кто положил. Например, если на меня сообщат мои $10,000, а я их себе в налоговую декларацию не включу, то в ситуации, когда меня будут проверять, это вылезет. То есть не может, а именно вылезет. Другое дело, что меня не обязательно проверяют, и это уже отдельный мир совсем. Вот, теперь, нужно ли регистрировать фирму? Я могу зарегистрировать корпорацию. Вот, и сказать, что я корпорация Михаил Портнов Инк. И это стоит в Калифорнии, например, это стоит там, я забыл, $800-900 в год надо платить. Есть штаты, где подешевле. Вот там в Делавэре, я помню, там сколько там, 350, 250. Это не суть. Значит, у вас появляется корпорация. Ну, хорошо. Из-за чего это происходит? Из-за того, что тот, кто вам платит деньги, ему иногда важно, чтобы вы были корпорацией. Иногда ему без разницы, он вам так может отдать, просто как частному лицу. А иногда ему важно, чтобы вы были корпорацией. Почему это важно? Потому что чем крупнее организация, тем больше там разных юристов работает, тем больше они всяких правил употребляют для того, чтобы защититься на случай тех или иных неприятностей. Вот корпорация, если вы инкорпорированы, то вы берете на себя больше ответственности в отдельных там юридических ситуациях, которые нам с вами не интересны, но которые адвокаты считают, что это важно. Поэтому они говорят, вот пусть он будет корпорацией, тогда он должен иметь там, скажем, вот такую-то страховку, тогда он, если он ее не имеет, отвечает, а не мы, ну и так далее. Понимаете, вот там возникают такие тонкости. Поэтому, значит, они могут с вас потребовать. Я рассказывал как-то, когда был в Киеве, там есть запись, есть видео на этот счет, мы со Светланой разговаривали, и там получилось так, что она была на контракте, и ее попросили инкорпорироваться, и я был в это время на контракте, и меня попросили инкорпорироваться, и это было в 94-м, что ли, году, я не помню. Вот, и вот так возникла наша компания. А потом мы под нее уже школу подвели там и так далее. Вот наша корпорация возникла, потому что нас попросили. А до этого мы работали как консультанты, и нас не просили. Вы этого не регулируете, но если вы принципиально отказываетесь регистрировать корпорацию, вы просто не сможете выполнять некоторые контракты. Вот, собственно, и все. Потому что вам их не дадут, если вы технически не будете оформлены. Значит, еще раз, теперь назад идем. Значит, насколько фриланс распространен в Америке? Исключительно распространен. Особенно, если вы умеете что-то делать хорошо. Вот чем лучше вы умеете что-то делать, тем больше желающих взять вас как фрилансера. Пришел, сделал работу, ушел. Вот. Но тут есть тонкость. Если это просто какое-то программирование, то тут палка о двух концах, потому что иногда, если вы пишете какие-то кардинальные, фундаментальные, принципиальные части продукта программного, компания может не хотеть, чтобы это делал фрилансер, они могут хотеть, чтобы это делал человек, который работает в штате и никуда не собирается уходить, они не могут зависеть. То есть существенно то, что именно вы делаете на фрилансе. То есть кардинальные, фундаментальные, исключительно важные вещи иногда просто вам не дадут на фриланс. Это как бы целый мир. Фриланс – это профессия, это, ну вот как бизнес. Это в некотором смысле профессия, да, вот так же фриланс – это профессия. Это не просто ты код пишешь, а это еще целая система отношений, в которой должен хорошо разбираться. Вот, я бы так сказал. Теперь движемся дальше. Артур спрашивает, возможен ли такой вариант? Работать по визе H2B дается на год, можно продлить до 3, а зачем, и что? И проходить обучение part-time в Портнов Computer School. Давайте так скажем. Приехать по любой визе, вот так скажем, любой визе, и проходить обучение в Портнов компьютере. Мне совершенно без разницы, по какой визе вы приехали. Никакая виза не запрещает вам где-то там подучиваться. Вы не можете быть full-time студентом, потому что для этого вы должны быть на студенческой визе, а к нам и студенческую не дадут, даже если вы захотите, потому что мы как бы не участвуем в этих процессах. Но part-time по чуть-чуть можно, конечно. Поэтому у нас нет full-time такого настоящего полноценного. У нас можно только part-time учиться. Там будете 2 раза в неделю приходить, там 3. Можно. И чего? Вопрос не в том, что можно ли. По любой визе вы можете у нас поучиться. А зачем? Тут вторая часть вопроса. Если да, то есть ли возможность получить работу тестером в тех компаниях, с которыми вы сотрудничаете? То есть вы говорите так, я не имею права на работу, но можно ли получить работу? Это как это? От того, что вы где-то поучились, от того, что мы с ними сотрудничаем, но мы-то с ними сотрудничаем в том, чтобы они у нас брали людей, которые с правом на работу. Я же не могу им подставить кого-то, кто не имеет права на работу. Я же их под статью подставляю этим. Если они, допустим, прошляпят, не заметят, А сейчас вообще гонения будут невероятные на это дело, нас как нам обещают. Значит, как же я могу, я не могу, и они не могут. Нет грин-карты, нет работы. Значит, или для тех, у кого нет грин-карты, то дорога закрыта. Это не обязательно грин-карта, это любая форма разрешения на работу. Грин-карта – это одна из форм. Есть всевозможные другие формы. Там, допустим, вы учились там, в университете, и вам по студенческой визе разрешают там optional practical training какой-нибудь, да, и вам временное разрешение на работу дают. Или там человек приехал, скажем, супруга специалиста, которого привезли по бизнесу, там, по визе L1, у супруги виза L2, у нее есть право на работу. И тогда есть много частных случаев, когда человек может поработать. Но вот это я об этом рассказывал в начале. Но вот есть очень простые правила, и есть масса народа, которые пытаются найти какой-то билет там, в обход этих правил. Уж во всяком случае не через нашу школу, мы абсолютно никакого отношения к этому не имеем. Я имею в виду, можно ли получить в таком случае визу H1B? Визу H1B можно получить без всей этой большой схемы. Если вы умеете что-то делать, если у вас есть образование в этой области, если вы говорите по-английски и в состоянии найти компанию, которая вас возьмет, вы можете получить визу H1B. Я с трудом себе представляю, что человек, который просто прошел у нас обучение, имеет достаточно знаний, чтобы ему сделали визу H1B. Люди, которые у нас заканчивают курс, их можно брать вот пачками там, на интерншипы на $15. Там за бесплатно многие готовы работать, если там недолго, там пару-тройку месяцев, просто для опыта. Понимаете? А на визу H1B вам нужно платить сразу... Ну, считайте, тысяч там, например, 80. Что же я буду платить кому-то 1080, если я точно такого же могу взять, там, например, на 40 тысяч или там на 35, вдвое дешевле. Поэтому все-таки это попытка обойти систему в самой сути этой системы, которая говорит, что человек должен быть специалистом. Понимаете? Вы можете у нас поучиться. Были ли такие случаи? Были. Я не хочу сказать, что таких случаев не было. Такие случаи были. Люди у нас учились. Но это не были люди, которые вот там по визе, там, я не знаю, H2B приезжали. Это были люди, которые имели университетское образование, когда-то, может быть, работали программистами или сисадминами. И они приезжали, допустим, по гостевой визе, приходили, брали наш класс. И я им там помогал написать резюме, из которого было понятно, что они крутые тестеры. Но будучи в прошлом программистами и админами и так далее, они реально соответствовали тогдашнему пониманию крутого тестера. Да, в принципе, такой путь возможен. Но это не значит, что мы можем отправить человека на практику в компанию. Нет, можно делать проект. У нас в классе есть проект из реальных компаний со всеми делами. Но, в общем... Как бы мы абсолютно не в таком положении, чтобы, допустим, там подставить себя под закрытие или там, ну, как-то дискредитировать то, что мы делаем. Джулия, расскажите, пожалуйста, что вы думаете о SAP? Ну, это можно много чего думаю. Считаете ли вы это направление перспективным? Ну, это большое направление. Я, насчет перспектив я не знаю. Я как бы такого... У меня шарик это нет для гаданий, но оно уже довольно много лет перспективное, и там работает масса народу, они получают хорошие деньги, это довольно сложная работа, в том смысле, что с улицы там не зайдешь, там за 3 месяца тебя на курсах, я не представляю, чтобы можно было SAP там вот так любого взять, там бухгалтера и подучить. То есть, если программисты, только я не знаю. Поэтому я считаю, что это очень хорошая профессия для того, чтобы получить, например, рабочую визу. Это одна часть того, что я считаю. С другой стороны, к нам иногда попадают люди, правда, постарше возрастом уже так, может, к полтинничку ближе, которые много лет уже в SAP, которые всех собак слопали в SAP. И, ну, где-то они там живут, вот... Вот я помню, из Флориды у меня был совершенно замечательный человек и очень хороший. И вот он не мог найти работу, он где-то на бенче сидел, бенч это как бы на скамейке, то есть он в консалтинге работал, ему зарплату платили, но он полгода ждал проект, в итоге его уволили, не было для него проекта. И вот он к нам приехал, учился на тестера, и на самом деле он уехал обратно во Флориду и нашел там работу вот на совмещении, как бы в комбинации SAP и тестирования. Вот как бы в прямом смысле он в SAP, там в девелопменте, он не мог найти, а вот, допустим, уже тестирование там чего-то, он тут же нашел, поэтому он был очень доволен. Но просто я что хочу сказать, что в определенных экономических ситуациях, в определенных как бы районах страны может так получиться, что даже матерый SAP-шник сидит без дела. Это не значит, что в другом районе страны менее матерый SAP-шник не может быть привезен с визой H1B, например. Это ничего не значит. Но в общем и в целом, я считаю, что это серьезная область и очень хорошая, не хуже, чем там Java Development какой-нибудь, уж точно. С точки зрения, вот как бы, в контексте нашего разговора, да, иммиграция, там, работа в США, рабочая виза и так далее. Артур у нас спрашивает еще раз. Мой друг посещает протестантскую церковь. Окей. Он говорит, что спокойно можно уехать в США, даже работу и жилье подыскивают. Рассказывает, что некоторые знакомые уже уехали. Вы что-то об этом слышали? Я не только слышали, я и в большом количестве видели. Значит, есть беженская программа. Как многие думают, что вот это как бы беженская волна эмиграции, это еврейская волна эмиграции. Это не совсем так. Когда вот ее принимали, вот эту систему в Соединенных Штатах, там нельзя было только евреев. Там, ну, как бы мы, страна такая либеральная, там разные интересы. И вот туда вот было лобби еврейское, которое заботилось там об одном, а были другие лобби. И когда закон прошел, то там, в частности, например, были религиозно преследуемые группы. Вот попадали в эту категорию. В частности, вот баптисты и пятидесятники. Может, еще кто по мелочи там, я не знаю. Я хочу вам сказать, вы, может быть, не в курсе, но в советское время людей сажали, так хорошо сажали, надолго, за отказ от службы в армии. И вот многие люди, вот, которые с определенными там религиозными убеждениями, отсидели хорошо. И вот бывает, там попадешь куда-то, а там все село, и все сидели, там, допустим, вот именно по этой статье. Но как бы дела давнишние, но в общем и в целом в Соединенных Штатах из стран вот, бывшего СССР очень-очень много баптистов и пятидесятников, особенно если вы попадете в такое место, например, как Сакраменто, или вот в штате Вашингтон, например, город Ванкувер на границе с Орегоном. В самом Орегоне очень большие группы. И, значит, они могут ехать, во-первых, как беженцы. Во-вторых, если уже родственники здесь есть, они могут ехать по воссоединению семей. Поэтому поток этот продолжается. Им не всегда дают статус беженца. Им иногда дают статус пароль. Но статус пароль – это, ну, почти то же самое, что статус беженца, там, с некоторыми недостающими элементами, но неплохо, через год грин-карта, все дела. Вот, и они так, ну, я не хочу в детали вдаваться, но да, есть такой канал. Я не хочу сказать, что это так просто, как рассказывает ваш приятель, там есть свои требования, ограничения и так далее. Я знаю полно народ, которые закосили вот под это дело, то есть они ходили, их тренировали, потому что когда они интервью в посольство проходят, значит, там, вот их там, значит, провоцируют, вопросы всякие задают. Или там, говорят, поклянись. Он говорит, там клясться не буду, там, да, потому что они там... Ну, короче, свои там тонкости. Когда на форумах вы так внимательнее почитаете, что люди пишут, вот на том же «Говорим про ЕС» есть достаточно много на эту тему. Там есть очень активно пишущие баптисты, которые рассказывают свои эти истории. Это как бы очень доступное знание. То есть не то, чтобы надо от меня это узнавать, я так могу вам направление просто дать, но есть очень-очень подробно на эту тему. Поэтому у меня как бы есть некоторые сомнения, что можно вот сейчас пойти в церковь, стать прихожанином и уехать. Я не уверен. По-моему, там есть ограничения в том смысле, что нужно было быть этим прихожанином достаточно давно, когда вот были притеснения вот эти и так далее. Но, честное слово, я не знаю деталей. Лезть не буду, это как бы дело не мое, но действительно есть такой канал. Также я слышал о неком попечительстве. Это когда можно эмигрировать в США под чей-то присмотр. Говорят, что гражданин Америки может дать вызов, даже если не родственник. Нет, этого нету. Такого нету. Ну, я не знаю, это может быть какой-то другой у вас знакомый. Это сказки. Вот. Так что это не значит, что обязательно было бы на американских государственных сайтах, может быть, есть какие-то тонкости, но я о таком не слышал, что гражданин США может за кого-то поручиться просто так. Другое дело, что если, например, вот вы пошли там и получили какую-то визу, и дальше вам надо въехать, вам говорят, ты знаешь что, тебе нужен спонсор, который берется материально нести за тебя ответственность, чтобы ты не оказался на велтере там, и так далее. Вот пока у тебя не будет этого спонсора, да, affidavit of support называется, вот, тогда, вот пока мы тебя не пустим, вот поскольку ты сам вроде у тебя денег нет, и в общем и в целом даже вот лотерейщиков обычно на этот счет не гоняли, но я знаю последний год, например, там, по-моему, в Азербайджане они ввели это требование, и они просто не дают визы, если человек не может представить affidavit of support. Я знаю, там парень, ему предлагали job offer дать, и говорит, не годится, только affidavit of support. То есть бывает такое, но это не то, что если я кому-то, вот я гражданин Соединенных Штатов, если я вам напишу affidavit of support, это не значит, что вас сюда пустят даже на моей шее сидеть. Вот, такого нету. Давайте я удалю. Вот, следующий вопрос, значит, у нас. Или давайте, может быть, на другую страничку переедем. Следующий вопрос. У нас Михаил спрашивает. Здравствуйте, Михаил. Если нет высшего образования, есть ли пути иммиграции в США? А почему же нет? Конечно, у вас нет пути иммиграции по рабочей визе, если нет большого опыта. А путей иммиграции в США много. Вы можете жениться, вы можете приехать учиться в университете, потом получить, значит, там разрешение на работу временное, потом рабочую визу там, и так далее. Вы можете получить статус там беженца, там, политического убежища. Я даже не знаю, ну разные бывают способы. Значит, и возможность получения более-менее приличной работы в IT. Значит, если вы уже в США, и вы имеете право на работу, то никто вас сильно не припрет с тем, что у вас нет высшего образования в IT. То есть, на самом деле, это вообще мало кого будет интересовать. Вот, всех будет интересовать, можете ли вы делать эту работу. У меня вот полная школа таких, если вы задумаетесь над этим. Вот у меня 500 человек в год выпускников, которые, ну, из них, может быть, там, из 500, может быть, 100, имеют какое-то отдаленное отношение к IT, а 400 никакого не имеют. Поэтому что же, более-менее приличный, не значит, что если у человека опыта нет, а он вышел и сразу более-менее прилично, сразу будет какая-то работа в IT. А там пойдет пару-тройку лет, будете стараться, будет прилично, очень прилично будет. Если да, то что придется делать? Получать высшее образование или будет достаточно пройти курсы? От вас зависит. Бывает, что и образование не поможет, бывает, что и курсов достаточно. Какие курсы? Я уж не знаю. Это следующий вопрос. Никто к вам не прицепится, что вы закончили курсы вместо университета, и даже если вы не закончили никакие курсы, к вам тоже никто не прицепится. Никто никому в жизни никогда не давал работу за то, что он курсы закончил. Это немыслимо совершенно. Вот, так что это, я считаю, это вы зря беспокоитесь. Тут вообще вопроса никакого толком нет. Это все страхи на пустом месте. Если человек, будучи дома, зарабатывает хорошие деньги на фондовой бирже, я не знаю, что у вас хорошие деньги, что он зарабатывает, каковы у него возможности для иммиграции в США? А какая разница, что он зарабатывает, каким трудом он зарабатывает? Вот живет человек в какой-то стране и зарабатывает хорошие деньги. Какие у него вопросы, возможности для иммиграции в США? Просто если он хочет жить именно в США, ну вот если у него есть достаточно денег, чтобы жить в США, он может приехать в США как турист, например, пожить 6 месяцев и продолжать там делать свой трейдинг на фондовой бирже, потом уехать на 2 недели в Мексику, потом вернуться и снова полгода пожить в США, потом уехать на неделю в Канаду погулять, потом приехать и снова полгода жить в США. То есть живи на здоровье. Но я бы так сказал, а зачем ему эмигрировать в США? С одной стороны. С другой стороны, но если он хочет эмигрировать в США, то какая связь между его желанием эмигрировать и тем, что он зарабатывает хорошие деньги? Или тем, что он зарабатывает их на фондовой бирже? Я думаю, знаете что, вот я читаю, Михаил, ваши вопросы, вы очень далеки от реального мира. То есть вы не в вопросах иммиграции сильно. То есть вы задаете такие вопросы, что понятно, что вам еще надо копать, разбираться. Вы еще очень далеко от того, чтобы быть готовым к практическим решениям. Это неплохо. То есть лучше, например, быть в начальной стадии процесса, чем не быть ни в какой, а просто, допустим, там слушать бабку какую-то, и она тебе расскажет. Вот. Но просто я вас хочу предостеречь против того, чтобы думать, что вы сейчас быстро разберетесь. Это у вас потребует времени, чтобы вникнуть в это во все. Вот. Потому что вы на самом деле на очень ранней стадии пока. Теперь. Тут у нас есть Ди Уваров. Планирую приехать туристом. Проехать на автомобиле от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Мысль очень хорошая, я бы сам поехал. Только в обратную сторону. В связи с этим интересует вопрос о том, насколько застрахован турист, путешествующий на автомобиле самостоятельно на случай ДТП. На случай ДТП. Ну, автомобиль страхуется, да? Значит, мы понимаем, что всякий автомобиль, который вы взяли, вы можете его купить и поехать на нем, потом продать. Можете взять в аренду автомобиль и просто вернуть потом в рентовку. Вот, автомобиль застрахован, соответственно. Значит, чего бы ни случилось, есть страховка. Ну, или даже не на авто. А если что-либо случается не по воле туриста? Я вас уверяю, что и с авто тоже случается не по воле туриста, а по воле, так сказать, судеб. Но про страхование арендованных машин знаю. Ну, хорошо. Интересует страховка жизни туриста. Страхование жизни – это сугубо индивидуальная вещь. Вот я как человек, который живущий в США, купил себе в Соединенных Штатах страховку моей жизни. И жена у меня имеет страховку жизни, потому что мы люди ответственные, мы понимаем, что если что-то случится с одним из нас, то другому надо будет какие-то вопросы решать с этим связанные. Поэтому есть какая-то сумма денег, не дай бог чего. Если я поеду в Россию, в Китай, там еще куда-то, значит, и со мной что-то случится там, не по воле туриста, значит, у меня есть в Соединенных Штатах страховка, которую я купил и которая платит в этом случае. Эта страховка имеет некоторые исключения. Есть список стран, в которых, если со мной что-то случится, то это все на моей ответственности. Если я поехал там, я не помню, там большой список, там где угроза терроризма, там войн, Израиль, например, Пакистан, Афганистан, Ирак, Ливия, там еще какие-то страны, где считается, что повышенная опасность с этим делом. Значит, никакой страховки там у меня нет. Вот такая история. Теперь, вы говорите, вот вы приехали в Соединенные Штаты, и застрахована ли ваша жизнь? Да вы дома живете, и она не застрахована. Что же на Штатах-то? Это кто же вам денег даст в Штатах? То есть, за что? Тут есть немножко, я вам объясню, не прямая, что ли, страховка, но как бы косвенная. Например, вот ехал турист, или не турист, или там чего, и наехал на него кто-то, и нет больше туриста, вот погиб турист. А есть ли у него страховка жизни? У него, может быть, не было страховки жизни, но тот, кто на него наехал, у него, может быть, было там liability, да, вот эта гражданская ответственность, может быть, у него была там, я не знаю, 250 тысяч на его машине, но он еще при этом очень ответственный человек, у него там недвижимость тут и там, у него еще 2 миллиона было дополнительно прикуплено сверху на эти 250 тысяч. Есть такая страховка, называется umbrella insurance. И вот человек, у которого на 2 миллиона на честь umbrella insurance и так далее, он, не дай бог, вот кого-то грохнул, нет больше человека. Вот эта страховка его, вот того виновника торжества, так сказать, она будет платить. Она как бы становится в данном случае страховкой жизни вот этого погибшего незастрахованного туриста. Вы можете сказать, а я могу купить такую страховку, чтобы вот свою жизнь застраховать? Можете, когда вы страхуете автомобиль, но это нужно не страховку брать в рентовке, потому что в рентовке там не настоящая страховка. Там как бы липа. А вот настоящую страховку, когда вы берете, там есть такая позиция в автомобильной страховке, называется uninsured motorist, то есть незастрахованный водитель. Вы не можете там миллионов нагрохать, но вы можете взять по максимуму, что там предлагают. Например, вы можете взять 250 тысяч, например, на каждого сидящего в машине, и там полмиллиона на всех, кто там есть в машине. Если там будет 3 человека, то будет на всех полмиллиона. И вот тогда вот это вот uninsured motorist становится вашим life insurance, да, страховкой жизни, если на вас наехал кто-то без страховки. Или наехал кто-то с недостаточной страховкой. Например, у вас страховка 250 тысяч, uninsured motorist, да, гражданская ответственность, а тот, который на вас наехал, у него было только 50 тысяч. Значит, 50 тысяч пойдет с его страховки, а остальные 200 пойдут с вашей. Вот так можно делать, да. Значит, но, в принципе, страхование жизни – это совершенно особый такой продукт. И когда вы говорите «страховка жизни», я бы на вашем месте имел бы страховку жизни в той стране, где вы живете, например. Если вы не верите в то, что они вам заплатят в случае чего, это отдельная история, там, или, может быть, это очень дорого, я не знаю. В общем, я рассказал, как вот я это понимаю. Вообще, я вообще лицензированный страховой брокер, чтобы вы понимали. То есть я как бы так достаточно хорошо знаю, о чем говорю. Инкорпорирование стартапа или компании в случае, если бизнес открывался в России. Итак, в России открылся бизнес, но случилось так, что бизнес-ангел, то есть человек, который дал вам там, я не знаю, 50 тысяч долларов, да, значит, предложил перебраться в США. Это абсолютная иллюзия. То есть я даже представить себе такого не могу, чтобы человек, который дал пару копеек, не миллион, не пять, там ничего, а там вот бизнес-ангел – это копейки смешные, там не о чем даже говорить, предложил перебраться в США. Ну, допустим, что произошло чудо, и какой-то человек дал вам 50 тысяч и говорит, а не перебраться ли тебе, товарищ, в США? Подвожу к вопросу. Давайте вопрос. В США очень сильно патентное право. Я бы уточнил, что в США, если вы нарушаете патентное право, то за вами могут прийти, да. То есть не само право сильно, а как бы защита ваших прав со стороны государства, да, суда. В России такого нет. Ну, право есть, а за счет защиты, я не знаю. А в Америке могут подать иск о нарушении патента элементарно за схожесть цветовой палитры оформления сайта или приложения. Вы сильно заблуждаетесь на этот счет. Очень сильно заблуждаетесь на этот счет. Как можно, если цветовая палитра не запатентована, да, то никто к вам не придет ни с чем. Кроме того, исков никаких вам не будет. Вам напишут письмо и скажут, уважаемый гражданин Сидоров, или там, в данном случае Уваров, и скажут, гражданин Уваров, вы на своем сайте нарушаете права, которые защищены нашим патентом, номер таким-то, таким-то. Вот вам ссылочка на библиотеку, где вы можете его почитать. Значит, пожалуйста, в течение 2 недель измените цветовую палитру и сообщите нам, вот по такому-то адресу, с глубоким уважением и пожеланием неизменных успехов, патентный адвокат там, Рабинович. Вот, собственно, вот это и произойдет. Ну, пойдете себе и поменяете там. Никому судиться с вами не нужно, это дорого стоит судиться. Ради чего судиться? Для того, чтобы с вами судиться, вы должны что-то из себя представлять. Понимаете? Если с вас взять нечего, кто же с вами судиться будет? Как можно обезопасить себя в данном случае? А вы не нарушаете чужих прав. Обезопасить себя можно тем, чтобы быть законопослушным, значит, жителем страны. Я думаю, что и в России как бы тоже абсолютно не гораздо безопаснее, например, соблюдать законы, чем не соблюдать. Вот, допустим, будешь нарушать законы. Я не знаю, вы там живете, вам видней, но как обезопасить? А вот не бери чужую, то, что запатентовано, не трогай. А если тебе напишут, что, товарищ, вы нарушаете, вы скажете, извиняюсь, завтра исправлю. Вот и все, вот так вы себя можете обезопасить. То есть не бодаться с теми, кто говорит, а сказать, да, конечно, о чем разговор. Я вам расскажу случай интересный. Компания Hotmail. Моя жена, когда, Светлана, там работала, когда их купил Microsoft. И вот мы как бы там, это было, я боюсь сказать, 90 там какой-то 7-й, 8-й год, я не помню. Но там за полмиллиарда долларов их купили, за 540 миллионов. И вот, значит, два парня начали эту компанию в гараже. Или там в бедруме, там это уже не важно. И называлась компания Java Mail. Понимаете, она не называлась Hotmail, она называлась Java Mail. И никто их не трогал, никому они не были интересны. Но когда они стали раскручиваться, и когда они вышли наружу, и когда их стали знать, к ним пришли люди из компании Sun и сказали: ребята, Java – это трейдмарк компании Sun. Поэтому давайте-ка вы, чем с нами бодаться, вот как бы не используйте это слово. И оно стало хатмейлом. Вот вам пример, как себя можно обезопасить. Вот когда к тебе пришли и сказали, вот, еще можно себя обезопасить тем, что вас никто не знает. Вот вы что-то делаете, а вас никто не знает. Но это как бы самая несимпатичная форма. То есть, как бы, вот это я так только в шутку могу такое посоветовать. Пошли дальше. Значит, где посмотреть, какие вакансии есть в США с возможностью приглашения иностранных специалистов? Что тут можно сказать? Значит, вы фундаментально как бы нарушаете процесс поиска работы в США. У меня есть видео на этот счет. Я очень подробно все рассказываю. Если мы пойдем, вот у меня есть сайт portnov.com/ru, да? И там у меня висит курс по тестированию на русском языке. А в конце этого курса у меня там есть несколько уроков, как работу искать. Вот, а тут есть вот американское резюме, потом идет сопроводительное письмо, вопросы на собеседование. А тут, видимо, повыше вот у меня есть... как найти вакансии на DICE, кодирование профайла ключевыми словами, разбор резюме. Я очень подробно рассказываю, вот поиск работы в США, 2 часа или там, может быть, 4 часа идет рассказ. Я очень подробно до микрона объясняю этот процесс. Понимаете? Вы говорите, а если, например, не делать так, как надо делать, а вот делать так, как я себе думаю. А я себе думаю, вот если бы найти какой-то такой список, где есть какие-то сайты, на которых компании хотят, чтобы им дали резюме, а они бы наняли человека на H1B. И вот я бы тогда вот так, я же не буду по правилам, зачем мне по правилам, я вот так вот проскочу. Есть сайты, есть, безусловно, есть сайты, где типа, компании, которые готовы вам дать рабочую визу. Я не знаю ни одного человека, кто когда бы то ни было, что бы то ни было, там нашел. Поэтому я думаю, что если вы такие вот вакансии найдете, то, скорее всего, там будут какие-то жулики за ними стоять. То есть не то, что 100%, ну, я не знаю, 95%. Вот, поэтому, если хотите работу в США искать, посмотрите, как это надо делать, и ищите себе на здоровье. И абсолютно любая компания возьмет специалиста из-за рубежа, если это хороший специалист, потому что нет людей. Их дико не хватает. Понимаете, чего прятаться-то от всех компаний и идти куда-то? Кто сейчас выйдет и скажет: делаю H1B? Кто это сейчас вот так громко закричит? Тот, кто хочет либо вас просто обмануть, взять денег и смыться, либо тот, кто хочет на вас как-то там наварить, но легитимный работодатель же не станет этого делать, ну... с возможностью приглашения. Любая, абсолютно любая компания американская легко, на раз, привезет специалиста из-за рубежа. Как только вы это поймете, вы поймете, что вы пытаетесь в 1000 раз заузить тот рынок, на котором вы можете реально искать работу. Это все. Вам на самом деле в каком-то смысле легче, чем, например, нам всем, которые тут живут. То есть вам в чем-то сложнее, конечно, у вас совершенно работы нет, но я, например, если я тут живу, и у меня тут вот дом, и у меня тут дочь и внучка, и тогда я не могу поехать в Нью-Йорк на работу, я не могу в Сиэтл, я вот тут, я привязан. Я даже на ретайрмент, я вот выйду там на пенсию, я не могу отсюда уехать, у меня вся жизнь тут. Вы откуда-то из другой страны, вы можете поехать в Нью-Йорк, а можете в Лос-Анджелес, можете в Сиэтл, а можете в Колорадо. То есть рынок, который перед вами открыт, он безграничен. То есть вам жизни не хватит, чтобы всем, кто мог бы вас взять, отправить свое резюме. Понимаете? Вот же о чем речь идет. Поэтому вакансии с возможностью приглашения, это нереальный мир, это как-то выдуманный мир. Я не хочу такого советовать, потому что я буду, если я начну вам советовать, где посмотреть вакансии, я отниму у вас возможность реально найти работу. Потому что вместо того, чтобы реально искать работу, вы будете заниматься черти чем. Вот и все. Максим 22. Михаил, хочу заниматься в онлайн-классе. Пожалуйста, уточните, во сколько часов начинаются занятия. Так как разница с Калифорнией 14 часов. Вам это самое. Вам мало не покажется, потому что мы начинаем в 6 часов по Калифорнии. В 6 часов по Калифорнии вечера. Соответственно, если добавить 14 часов... ну уже, может быть, не так страшно. Вот, допустим, если бы вы в Москве были, да, это было бы 6 утра. А если там еще добавить? Ну, вот такая история. Мы начинаем в 6. С 6 до 7 вечера по местному времени. Тут дальше такой близкий вопрос. Расскажите поподробнее про онлайн-курсы. Давайте я вот что сделаю. Онлайн, значит, у нас есть два онлайн-курса. Один просто вывешен на русском языке. Вот я только что показал. partnov.com.ru. Вот он там висит. И я не скажу каждый день, но минимум раз в неделю я получаю письма от людей, которые говорят, вы знаете, вот я ваш курс там посмотрел и вот там написал резюме, получил работу. И люди пишут просто вот, ну, со всех просторов бывшего СССР. То есть это может быть и Молдавия, и Украина, и в России абсолютно любое место там и так далее. Поэтому если речь о работе там, если вы хотите участвовать в нашем онлайновом курсе, который на английском языке, тогда вы должны вот это сделать. Значит, во-первых, давайте так. У нас есть сайт partnov.net. Это сайт, который посвящен именно онлайновому классу. Там ничего нет, только онлайновый класс. И если вы туда придете, значит, вот есть ссылочка. Вот Software Quality Assurance. Вот эта ссылочка. Идете туда. И вот расписан класс. Расписано, что в нем... Здесь реально прямо по урокам расписано. И тут вот есть красным цветом, я специально выделил. Давайте туда пойдем. Значит, это partnov.com/online-home. Я даю эту ссылку людям, которые вот пишут или там регистрируются в онлайне, говорят, вот я хотел бы там. Я говорю, иди смотри, вот изучи вот этот вот, ну не знаю, страничку вот эту изучи. На этой страничке у нас, ну, во-первых, есть как бы учебный план там, что там будет. И вот запись, вот это вот ссылки к вебинарам, которые были записаны в онлайновом классе. Тут какие-то кусочки, которые у меня публично висят, вот я им даю. Но тут есть на самом деле еще вот поурочно. Если вы пойдете на урок и говорите, вот урок номер один, что там было? Перед уроком в онлайновом классе они посмотрели вот эту запись, сделанную там, ну я не знаю, год-полтора, там два назад. Они посмотрели эту запись, это слайды. К этой записи вы можете видео смотреть, а слайдики у вас отдельно. После того, как вы посмотрели эти слайдики, вам говорят, вот у нас вопросы с ответами, которые надо выучить по вот этой теме. Там, да, что такое тестирование, что такое quality assurance, в чем между ними разница и так далее. Вот есть вопросник. Вот есть у тебя survey. Это, ну, квиз, я не знаю как. Вот они дома заполняют. Отвечают на вопросы. Только не надо копи-пейст там из нашего текста, а надо своими словами отвечать. И, значит, когда урок будет, вот вы когда будете запись урока смотреть, вы увидите, что мы разбираем этот тест. Вот это видео, это гениальный человек, мой самый любимый, так сказать, разговаривающий человек на тему тестирования программного обеспечения. То есть одна его лекция может изменить вашу жизнь кардинально. Вот, я говорю, вот это посмотрите. Есть набор статей о том, что нужно, чтобы стать хорошим тестером. И есть видео, там, к сожалению, его убрали, там оно было не очень легальное, эту ссылочку пока забыли. Вот, как быть, значит, хорошим там экспертом. Вот это то, что вы делаете. Когда вы приходите на урок, вот это запись того, что произошло на уроке. Таким образом, значит, вот это то, что было, это домашнее задание. Потом вы пришли на урок, это то, что было. Вот эта первая ссылочка, это было когда-то давно. Вот эта вторая ссылочка, я записал первый урок вот, 26 февраля этого года. Вот эта ссылочка я записал буквально 14 мая, пару дней назад. И они чем-то все отличаются. Ну, чем-то, я не знаю, чем. Время идет, настроение у меня там, вопросы какие-то задают, там какие-то новые записи появляются, я не знаю. Ну, вот зависит. Вот эти две ссылки записаны в большом классе. Они сейчас у меня классы выросли до 40-45 человек. Вот я в большой очень аудитории работаю. Вот приближается к тому, что у нас тут сейчас с вами. Сколько вас там у нас? Давайте я посмотрю. У нас сейчас народу 77 человек, видите? Значит, вот такая вот ситуация, да? Значит, движемся дальше. Потом второй урок. Второй урок мы говорим то же самое. Смотрим запись, которая была, делаем там какие-то задания, потом смотрим то, что было в классе. Ну, это было когда-то, это вот я недавно записал. Ну, катайте-ка, я освежу страничку. Мне вроде бы я вывесил тут тоже. Да, нет? Ага. Мне казалось, что я повесил. Да. Ну, хорошо, значит, не повесил. Да. Вот так вот оно идет. И третий урок. Значит, у вас тут записей, часов на 7, не знаю, на 7, может быть, даже на 8. И вопросы, которые у вас возникают по поводу нашего онлайнового класса, начните вот с этого. Посмотрите там реально там 8 часов там этого онлайнового класса. На самом деле у нас кое-какие лекции из онлайнового класса еще присутствуют тоже в свободном доступе. Я иногда, когда время идет потихонечку, я задним числом кое-что вывешиваю. Так что если вы пойдете на сайт, на канал ютубовский Портнов School, да, вот youtube.com/Portnov School, одним словом, вы видите там очень-очень много технических видео, которые я записываю, наши педагоги там и так далее. Я могу даже вам сказать, вот если вы пойдете... давайте мы зайдем в YouTube, например. Сейчас я покажу. YouTube, да? По-русски нет. Да, по-английски мы пишем. YouTube.com. Вот если мы зашли, и я, например, напишу SQL. Смотрите. SQL. SQL Tutorial, пожалуйста. Вот SQL Tutorial. Кто первый? Первые два – это платное объявление. Вот первый идет наш Давид Штерн. Это наш преподаватель. Вот он же тут третий там со своим кусочком SQL. У него там, по-моему, 4 лекции по SQL. Вот он первый, SQL Tutorial там, for beginners. Пожалуйста, опять Давид первый. Там, да, я извиняюсь, не то нажал сейчас. Вот, да, for beginners. И он снова первый. Даже если я просто скажу SQL без ничего. Вот просто SQL. Вы смотрите, что будет. И Давид у меня будет, не первый, но третий. Вот он, пожалуйста. 117 тысяч просмотров за год. Поэтому у нас очень серьезные ребята. Вот если я скажу там XML, например, XML Tutorial, например, да, вот у меня Дэвид первый, вот это его Tutorial. Если я скажу Selenium там какой-нибудь, Selenium Tutorial for Beginners, пожалуйста, что там будет. Вот первый это наш. У нас преподаватель была Яна, она записала специально по моей просьбе там самое начало Selenium. Вот, и это тоже мой. Поэтому у нас очень серьезные ребята преподают, особенно вечером, это из индустрии крутизна. Поэтому посмотрите, послушайте, вы узнаете абсолютно все, что надо знать. Но если вдруг вы решите, что вам зачем-то нужен этот курс, пожалуйста, возьмите этот курс, то есть я... Смотрите там, да, но поподробнее, что там рассказывает. Вот возьмите и вперед, изучайте. Все висит. Я специально так делаю, чтобы мне не надо было ничего рассказывать, а кому интересно, чтобы они могли пойти и найти информацию сами. Ваши ученики идут на работу, стажировку как manual или automation QA? Ой, ё-моё. Можно ли, имея опыт ручным тестировщиком в Украине, ручным, отправлять резюме и искать работу в США? Можно. Можно. Ручные тестировщики в Украине делятся на две категории. Есть очень серьезные ребята, которые много чего знают. И есть такие как бы противоположности этому, есть люди, которые три кнопки нажимают, конечно, им сложнее будет. Если он ручной тестировщик, и он работает с какими-то серьезными технологиями, или он там на бэкэнде что-то делает, или он там с мобилками там круто что-то заливает, конечно, а что же он? В основном же тестирование это делается вручную. Вы что думаете, там все автоматизировано, что ли? В основном вручную. Наши ученики идут в основном на стажировку, идут как manual, потому что никто не хочет брать на 2 месяца человека, чтобы он там автоматизацию делал и потом ушел. Поэтому на автоматизацию из школы прямо берут только если, допустим, он там был программистом, ну, так скажем, потом у него перерыв был в работе. Но есть люди, которые рвутся в автоматизацию, и его берут с тем, чтобы там оставить. То есть, говорят, мы на него посмотрим 2 месяца. Ну, так берут с прицелом на оставить. Так бывает, да. Все, кто хотел заниматься автоматизацией, все занимаются автоматизацией до единого. Не потому, что их сразу из школы взяли, а потому, что они начали работать. И начав работать, они поставили себе тот же Selenium, который open source, лицензии не надо. Автоматизировали там 2 десятка тест-кейсов, показали начальнику. А начальник сразу соображает, что вот этот человек, который получает, там, скажем, $28 в час, делает работу такую, что если кого-то нанять на эту работу, надо платить сразу 40. И начальник говорит, слушай, Вася, говорит, он ему, ты знаешь что, ты вот эту ерунду там мелкую, ты отложи, мы сейчас там Петрову отдадим, а ты вот сиди автоматизируй. Проходит там, ну, полгодика, и у него уже опыт, и он уже пошел, и следующая работа у него уже в автоматизации, и он уже чего-то реально может, ему есть о чем поговорить и так далее. А еще он ходит там на какие-то митапы, там всякие, ну, такие конференции мелкие, местные, где может собраться и 100 человек, и 200 человек, и они обсуждают какие-то вопросы там по этому Test Automation Tool, он там знакомится с людьми, которые реально этим занимаются там каждый день, и вот и все, вот он уже и пошел. Так что идем дальше. Владимир спрашивает, могу ли я, работая тестером в Российской Федерации, без официального тестерского образования, работать тестером в США? Так а в США тоже ни у кого тестерского образования официального нету. Высшее образование есть, не отвечает на вопрос ни на какой, потому что я не понял, что за ситуация. Если вы работаете тестером в Российской Федерации, и у вас есть грин-карта или какое-то другое разрешение на работу в США, вы приезжаете в США, и вас сходу на части порвут, ну, только надо по-английски тоже, с высшим образованием, без высшего, и сразу у вас будет работа. А некоторые еще умудряются работу найти там как бы в онлайне, без того, чтобы даже приехать. Уже, вот он едет, у него же работа есть. Такие тоже есть. Значит, теперь, если у вас нет грин-карты, и вам нужна рабочая виза, и высшее образование у вас есть в IT, то вы можете, в теории вы можете, да, вы работаете тестером, у вас есть высшее образование, вы можете без особых каких-то там супер-дюпер проблем, вы можете приехать в США и работать по рабочей визе. Если ваше высшее образование есть, но не в IT, а я подозреваю, что оно не в IT, иначе бы вы, наверное, сказали бы, что оно в IT, вот, если у вас в IT его нет, и разрешения на работу нет, то, стало быть, ничего и нет. Я как-то хожу все время вокруг там одного и того же куста, и как бы приговариваю одну и ту же хохмочку, я не знаю, вопросы идут одни и те же фактически. Можно ли как-то вот, чтобы по-честному, но против правил? Нет. Можно ли в США легально завести льва, тигра или леопарда в качестве домашнего животного? Я вам отвечу так. Вы же, вот каждый человек, который хочет завести тигра, леопарда там и так далее, он проживает где-то. Он не живет в США, а он живет в городе. Вот в конкретном. Город находится в штате конкретном. Соответственно, законы штата могут запрещать это делать. Или законы штата могут не запрещать, но законы вот того города могут запрещать. И так далее. В общем, как бы мое понимание Соединенных Штатов без тонкого знания законов вот на этот счет говорит так, что если хоть что-то может представлять опасность для окружающих, это запрещено категорически. Вот, собственно, и все. Вот, поэтому я так думаю. Но, может быть, есть места, где не запрещено. Может, там вообще людей вокруг нет. А там степь, там 100 километров туда, 100 километров сюда. Может, там можно? Существует ли в США аналоговое телевизионное радиовещание или все ушло в цифру? Я думаю, существует. Я не знаю. Я на цифровом, а так? А почему не существует? Я не знаю. Сколько в США операторов мобильной связи? Какое мое дело? Ну, есть 4 основных, очень крупных на всю страну, а есть еще по мелочи сколько хочешь. Какой офис вам больше нравится? Мне, по-честному, нравится то, что было в XP, потому что все остальные меня раздражают. Но я потихоньку привыкаю, поэтому что делать? В какую сторону движется США общество? В сторону свободы самореализации или в сторону патернализма? Вы знаете чего? Вы поживите, ну, я не знаю, я не хочу сказать всю жизнь, но поживите хотя бы пару-тройку лет в нетоталитарном обществе. И тогда эти вопросы отпадут сами. Это вопросы, рожденные жизнью в обществе, где нет свободы никакой. Понимаете, куда движется общество свободы, самореализации? У нас давно общество свободы, самореализации. Не в уголовном ее смысле, где ты можешь делать все, что ты хочешь, а в демократическом, в цивилизованном, где твоя свобода самореализации заканчивается в том месте, где ты наезжаешь на чужие права. У нас давным-давно свобода самореализации. Патернализм. Я поражаюсь этому вопросу. Есть ли выраженное различие в уровне и качестве жизни в разных городах США? От человека зависит. Вот есть люди, которые хорошо живут в любом месте, а есть люди, которые не очень хорошо живут. Качество жизни зависит не от города, где вы живете, а от того, какой у вас доход. И, ну, как бы соотношение дохода и цен, да, потому что бывают цены разные, и зарплаты бывают разные, уровня качества жизни, я не знаю, как сказать, кому-то нравится в жарком климате, кому-то нравится в прохладном, кому-то нравится снег, кому-то не нравится снег, вот, может быть, в этом смысле. У нас нет экологической катастрофы, так, нигде, так что, вот, в основном, не кричит никто на эту тему, у нас кричали бы очень сильно. Я не знаю, я могу сказать, что я когда жил в СССР, например, а я жил в Москве, я очень хорошо видел вот это различие в уровне и качестве жизни, например, в Москве там, и где-нибудь за пределами Москвы, даже в Подмосковье. И это проявлялось в том, что вы можете купить, например, в магазине. Вот уже на этом уровне сильно отличалось. Вот, я уж не говорю там про городской транспорт, там образование, медицину там, и так далее. Поэтому... Является ли интернет в США более свободной средой, чем интернет в России? Даже не сомневайтесь. Например, в России блокируются сайты с любой информацией о наркотиках, самоубийствах и порнографии. В этом смысле. Блокируются оппозиционные ресурсы. Ё-моё. А что же вы такие вопросы задаете? Значит, оппозиционные ресурсы блокируются, а вы спрашиваете, является ли он в США более свободный? Да, ну, конечно, если у нас оппозиционные ресурсы не блокируются. Есть вещи, которые представляют общественную опасность, и там уже к ним какие-то меры предпринимают. Но довольно либерально все это, и, как сказать, это уже должно быть что-то вот на уровне, там, допустим, государственных секретов, которые там публикуются, да, или, скажем, призывы там к насилию, убийству, там, ну, вот к чему-то уж такому очень, ну, конечно, да. Вот. Но, вы знаете, нет сейчас такой проблемы как-то. Я вот не могу сказать, что кого-то сильно волнует вот разгул того или сего, или чтобы общество как-то очень сильно на эту тему переживало. А с другой стороны, в США блокируются сайты по надуманным соображениям, как-то hate speech, что является прямой цензурой. Не слушайте коммунистическую пропаганду. Или там, какая у вас сейчас вместо нее. Является ли так называемый копирайт формой фашистской цензуры? Вообще, я хочу сказать, весь вопрос бред. Я его удалю к чертовой матери, все. Просто бред. Так, когда наступит перенаселение Америки? Ведь с начала 90-х годов в Америке поселилось 65 миллионов иммигрантов. Это хороший вопрос. Мне нравится. Я был на лекции на одной пару лет назад. Там очень интересно рассказывали там. Вообще это было про диеты, про питание, но так уже косвенно. Вот докладчик этот, он ушел в далекое прошлое и сказал, что вот было время, когда население Земли составляло 50 тысяч человек. И вот 50 тысяч человек могли прокормиться с того, что Земля давала как планета. И это было, в общем-то, еще не так давно. И в это время человек, на самом деле, в большей степени являлся объектом поедания хищниками, чем, например, охотником за хищниками. Это видно по костям, которые находят там человеческим среди костей животных и так далее. Так вот, население планеты начало расти вместе с тем, что стала расти как бы способность человека производить пищу. То есть, когда он пассивно, вот как животные просто там подкушивал то, что было на деревьях, вырастало. Это была одна история. Потом появилось животноводство, да, стали скот там пасти. Это совершенно изменило кардинально ситуацию с демографией. Потом появилось земледелие. Это вообще уже там вот где-то... Например, когда Иисус там был, во времена Иисуса уже это население Земли было 20 миллионов человек. Сегодня мы смотрим там на сколько-то миллиардов, и нельзя сказать, что мы перенаселены, и я хочу сказать, что Соединенные Штаты из развитых государств, это последнее государство, которое вы можете сказать, что оно где-то там приближается к перенаселению. У нас абсолютно незаселенная страна. Те несчастные 300 миллионов, которые там живут, можно... я не знаю, там в 20 раз или в 50 раз увеличить это население, и места хватит всем. Хватит ли ресурсов? Ну, во всяком случае, с точки зрения производства продуктов питания, наше государство платит фермерам, чтобы они меньше производили, чтобы они не производили больше определенные нормы, им такой норматив устанавливают. Ты можешь больше произвести, тогда тебе дотации не будут давать. Вот. А почему им дотацию дают? Чтобы они, не дай бог, не произвели больше, потому что если они произведут больше, то обвалятся цены, и может вообще погибнуть там наша сельскохозяйственная индустрия, потому что вот банкротство пойдут и так далее. Поэтому перенаселение Америки при нашей способности производить вообще абсолютно все на свете, в частности продукты питания хорошие, это... даже я не знаю, это можете поставить на сотое место, так сказать, среди тревожных факторов. Вот. 65 миллионов иммигрантов для Соединенных Штатов вообще ничто. Что такое 65 миллионов? В историях адаптации других людей часто встречаю одну и ту же проблему. Какую? Многие сталкиваются с проблемой высокой слышимости в апартментах. Я вам добавлю, особенно подешевле. Вот чем дешевле апартмент, тем чаще будешь встречаться с этой проблемой. Не только потому, что стенки тонкие, а потому еще кто там живет. То есть как бы вот публика бывает более шумная. Многие сталкиваются с проблемой высокой слышимости в апартментах. А ну да, это было. Соседи начинают жаловаться на топот детей, скрип шагов, громкий телевизор или наоборот сами шумят. Пишут жалобы, как правильно себя вести в данных ситуациях. Надо знать, чего можно и чего нельзя. Понимаете, если вам чего-то не нравится, вот кто-то шумит, а вам не нравится, это не значит, что он не может шуметь. Шуметь нельзя после 11 вечера. Может быть, там, где вы живете, нельзя после 9:30, я не знаю. Но, в принципе, вот там, где, тут, где мы живем, после 11 шуметь нельзя. Если кто-то будет шуметь, я просто в полицию позвоню, придет полицейский, их успокоит. Но до 11 они могут делать абсолютно все, что угодно. Если там дети топают, понимаете, и это слышно этажом ниже, так вы живете в таком апартменте, вам деньгами уже за это отдали. С вас взяли мало денег, вы экономите деньги, и за счет этого вы, значит, ну, если это вы шумите и на вас жалуются, ну, так вы не шумите, вы деньги взяли, так уже вы не шумите. Ковер постелить, я не знаю, там, карпет какой-нибудь. Ну, что же делать? Сталкивались ли вы с этим? Я сталкивался немножко. Вот я жил когда в кондо, у нас квартира была, и там соседка была китаянка. Значит, она что-то готовила на кухне с каким-то невероятным количеством чеснока. Если я, например, позволил бы себе открыть окно на улицу, то я мгновенно получал хорошую дозу этого запаха вот в квартире, где я живу, например. Вот такое было. Вот мы просто это окно не открывали. Например, как-то раз этажом выше нас человек завел собаку, что, в общем, не страшно. Собака была довольно большая, молодая такая, очень молодая, большая, громадная. И она, он ее не держал в квартире, он ее держал на балконе. То есть прямо над нашим балконом, вот был его балкон, лоджия такая. И эта собака сидела там на балконе. Ну, конечно, ей хотелось в квартиру, конечно, ей там надо было подвигаться как-то. Она там что-то скреблась, она тявкала и, в общем, выражала недовольство и так далее. И, ну, в этот момент наша дочь написала вежливое письмо соседу наверху, что, мол, мы вот наблюдаем, как ваша собачка страдает от того, что вы с ней не ласковы, и вы либо уже так как-то решите этот вопрос, либо мы тогда обратимся в общество по охране животных. И что-то там такое произошло, стало тихо. Как-то они решили этот вопрос. Тут все деликатно. Конечно, ну, там, где люди кучно живут, конечно, происходит. Понятно, что только приехавшим тяжело отстаивать свои права. Только приехавшим тяжело отстаивать свои права. Так они понятия не имеют о своих правах. А еще больше они не имеют понятия о своих обязанностях. Поэтому они как бы пытаются свои представления как бы перенести на другую почву. Это как бы обычное дело. Но надо начинать с того, чтобы, ну, как сказать, читайте форумы, разбирайтесь, куда вы едете, зачем вы едете, какие бывают проблемы, сколько стоит квартира такая, сколько стоит квартира сякая. Ну, взрослые же люди. Начинать жизнь с ссоры и дрязг не хочется. Тут я вам скажу такую вещь. В Соединенных Штатах ссоры и дрязги немыслимы. Потому что если кто-то вас обижает, вот, допустим, кто-то вам говорит, кто-то шумит, например, или у него там телевизор громко работает, вам мешает, вы не должны ни при каких обстоятельствах выяснять отношения с этим человеком. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Либо вы обращаетесь в менеджмент, который руководит, ну, управляет этим комплексом, где вы живете, либо вы при каких-то обстоятельствах обращаетесь в полицию, если, скажем, после 11 люди шумят. Да? А если, например, над вами наверху дети бегают чужие, и это создает какой-то жуткий шум, вы говорите менеджменту: ребята, так не должно быть такой слышимости. Вы иногда переведите нас в другую квартиру или, может быть, на второй этаж, чтобы нам никто не шумел. И менеджер там почешет репу и будет думать, как с этим бороться. Вам никто не скажет, на самом деле, что это нормально, когда у вас там ребенок там бегает, и у вас тут как молотком по голове бьют. Так не должно быть. Есть всякие санитарные нормы, которые не всегда соблюдаются. Поэтому вы имеете дело только с менеджментом и с полицией. Вы никогда, ни при каких обстоятельствах, не ходите к соседям выяснять с ними отношения. Забудьте даже об этом. Окей? Значит, вы свои права отстаиваете по-американски. Идем дальше. Значит, тоже Анна у нас спрашивает. Работа, мам и дети. Хороший вопрос. Дети. Это хорошо. Как выкручиваются мамы с детьми, если детей до 12 лет нельзя оставлять одних дома? Ну, так они не оставляют их одних. В садах, я так понимаю, ребенок до вечера в садах находится. Ну, послушайте, если он садовского возраста, он находится в саду. В саду есть, ну, как бы, эквивалент продленки. То есть они могут там быть там до 6, там, не знаю. Я сомневаюсь, чтобы до 7, но часов до 6 вот обычно там можно держать ребенка в саду, если он маленький. Если ему 12 лет, то его в саду же нельзя держать. В школах бывают продленки, берут бабиситеров. Бабиситером может быть соседский ребенок, который, например, там 14 лет. Вот. И это стоит немного. Очень принято вот это бабиситание среди детей. То есть за небольшую денежку, намного меньше, чем вы платили бы, например, взрослым, он там, допустим, посидит или там поиграет, или сделает уроки с вашим ребенком там, и так далее. А после обеда ребенок заканчивает учебу, и бабиситер нужен? Нужен. Ну, или он в школе сидит, или бабиситер нужен. Он будет забирать ребенка, привозить домой, кормить, сидеть с ним до вашего прихода. Знаете что, у нас вот есть, например, у нашей внучки Саши, есть... Женщина такая, она, знаете, лет, я не знаю, может там полтинник, вот, и она ее забирает в какие-то дни, не каждый день, но есть дни, когда она забирает ее из школы, у нее с собой, значит, там есть покушать, мама дает, вот, они кушают там в машине, дальше они идут на одну секцию, значит, она ее там ждет, потом забирает ребенка с этой секции, везет ее на другую секцию, потом возвращает ее домой, и это стоит каких-то денег. Ну, да. А если на дополнительные занятия какие-то еще ходить? Можно ходить на дополнительные занятия. Это, наверное, огромных денег стоит. Это не стоит огромных денег. Больше того, вы управляетесь с вашим по бюджету. Очень часто, вот, скажем, мама других детей, вот она за своими пришла, она не работает, она пришла за своими, и ваших там двоих-троих подгребла за небольшую денежку. Или, например, на такой основе, что сегодня она подгребла, а завтра вы подгребли. То есть люди справляются. То есть не нужно, как сказать, не нужно из этого делать какую-то неразрешимую проблему. Она очень разрешимая, все справляются, ничего страшного нет, я вас уверяю. Вот. Ну, то есть, это вопрос отношения. Если вы говорите, значит, такие правила, значит, мы к ним приспосабливаемся. Если вы говорите, боже, какой ужас, да как же можно, да разве так можно жить, это же не вариант сидеть дома до 12 лет, тогда это становится проблемой. А так, ну, просто, ну, мало ли чего, ну, да. А вот, например, машину водить, вместо того, чтобы в автобусе ездить, это проблема или нет? Ну, для кого-то проблема машину водить, не хотят люди. Это просто жизнь. Отличие в правах и обязанностях между грин-карт, видимо, холдером, да, грин-карт, холдером и человеком с H1B. Ну, как человек, да, тот, который на H1B, никак не ущемлен по сравнению с грин-карт-холдером. Единственная разница, что он больше денег зарабатывает обычно, потому что большинство граждан и грин-карт-холдеров не зарабатывают так хорошо, как люди на H1B. Сложнее ли найти жилье с рабочей визой? Нет, ничуть не сложнее, абсолютно. Даже проще, я бы сказал, потому что когда у тебя есть рабочая виза, у тебя есть инком, да, доход, ты показываешь, что ты работаешь, тебе каждый с радостью работу даст, жилье тебе сдаст. Если ты, вот, например, грин-карт-холдер, а работы нет, вот тогда у тебя проблема. А когда ты с рабочей визой, что вы? Вас гораздо охотнее возьмут, чем человека с грин-картой, но без работы. Его просто не возьмут. Устроить детей в сад-школу. Никаких проблем. Вообще никакой разницы. Никто вас, даже если вообще не легал. Дороже ли это стоит? Нет. В публичную школу те же деньги. В частную школу те же деньги. Может быть, в налоговом плане какие-то различия? Нет. Нет. H1B платит налоги так же, как местные жители. Говорят, что вот его там как-то ущемляют, потому что вот он налоги-то платит, а вот права голоса у него нет. Как бы вот у него такое, значит, taxation without representation, там, такой либеральный такие закидоны. Но, в общем и в целом, никак он абсолютно не дискриминирован. Дают ли Social Security Number? Ну, а как же не дают? Он же не может денег получать без Social Security Number. Ему дадут. Может быть, жене его не дадут. Хотя по новому закону она тоже может работать. Хотя он его еще не приняли. Надо ли сдавать на права? Не хочешь, не сдавай. Ну, а кто ж тебя заставит? Страховка. У человека на H1B страховка обычно лучше, чем у любого грин-карт-холдера. Потому что он работает на приличные деньги в компании, которая в состоянии привести человека по рабочей визе, то есть там, скорее всего, хорошие бенефиты, он получает такие же точно бенефиты, в смысле, такую же точно страховку, такой же точно отпуск, как все сотрудники этой организации. Его нельзя дискриминировать. То есть, когда он уже в стране, и у него есть работа, и он там живет, он ничем вообще не отличается от всех остальных людей, кроме того, что вот он, скажем, там не голосует, и если случится чего, то его отправят обратно домой, то есть он не может тут оставаться столько, сколько он хочет, он остается столько, сколько у него есть работа. Вот, собственно, все его ограничения. У нас нелегалов так не обижают, чтобы тут уже человек на H1B, что... Интересует вопрос вакцинации детей. В России сейчас это добровольное дело. Очень многие не прививают детей. Я не могу сказать, что это добровольное дело, но я знаю, что есть родители, которые отказываются вакцинировать детей. Это есть такое. А как с этим в Америке? Можно на примере внучки. Я, честно говоря, совершенно не в курсе. Я думаю, что она, что все прививки ей делают, какие положено. Слышала, что не берут школы и сады без прививок. Смотря какие, это правда. Это правда. Без кое-чего не возьмут. Вот когда ребенок приезжает, там, допустим, я не знаю, из России, с Украины, и он хочет идти в школу, значит, они смотрят. Ну, у него там с собой есть выписки всякие о прививках. Вот, а так ему, конечно, там туберкулезную, там еще какую-то, я не вникал никогда в детали, но, конечно, без прививок просто не пустят в школу некоторых. Нет ли в США массовой истерии по поводу вреда вакцинации? Массовой нет, а не массовой есть, потому что какое-то количество детей заболевает очень серьезно. Я вот на днях беседовал с женщиной, очень хорошая. Она привела свою дочку к нам учиться. Ну вот старшей дочке 12 лет, а мальчику 11. И вот этот мальчик, ему делали какую-то там вакцинацию, я, честно говоря, уже не помню, что именно, от чего была вакцина, кончилось тем, что ему почки пришлось, значит, там, пересаживать. Это имеет место быть. Есть какие-то случаи. И говорят, что как бы польза от этих вакцин на порядок меньше, чем вреда, который они приносят и так далее. Есть люди, которые от этого пострадали, очень многие чрезвычайно активны. И как бы я сталкивался с этими людьми. Я не сталкивался с проблемой в широком смысле, но я сталкивался с людьми, которые активисты, которые и так далее. Я знаю людей, которые утверждают, что вот там у их ребенка аутизм из-за того, что там делали какие-то прививки, там что-то, и после этого началось. То есть был нормальный ребенок, а там ему там в 7 месяцев или в 6 чего-то там укололи, и вот пошло. То есть я такое тоже знаю. Хотя, когда заходит речь об аутизме, там много разных причин называют, и у нас вот, в этническом смысле очень большая разница между разными группами, например, у мексиканцев там намного меньше, чем, например, у белых. И это же не вопрос, на самом деле, вакцинации, скорее всего, это все-таки больше вопрос там принятия противозачаточных, это вопрос того, в каком возрасте они рожают и так далее. То есть много есть факторов, видимо. Еще раз, я не хочу в это лезть, я не знаю, я не компетентен, но я просто слышу, что люди говорят, и вот на этом уровне вам рассказываю. Дмитрий спрашивает, какой налог платит софтвер-инженер, если он один, женат, есть дети? Значит, вы идете просто на веб-сайт, где это все делается. Вот идете на Google. Так. Идете на Google. И говорите, там tax calculator. Tax calculator. Налоги бывают штата, а бывают налоги федеральные. Поэтому вот если вы хотите, скажем, калифорнийский налог отдельно посчитать, пожалуйста. А так можно там федеральный, TurboTax, Intuit, TaxTool. Короче, можете сесть, я вам очень советую, поиграйтесь с этой штукой, просто поиграйтесь. Вот, поэтому какой налог платит софтвер-инженер, это вопрос, без того, чтобы сказать, сколько он зарабатывает. Вы говорите, что он один, что он женат, что у него есть дети, а сколько зарабатывает, вы не сказали. А шкала-то прогрессивная, понимаете? Если он зарабатывает 30 тысяч, он вообще налогов не платит. А если он зарабатывает 130 тысяч, значит, он будет платить, там, может, там, процентов под 40, я не знаю. Это же надо смотреть, но это, как бы сказать, вопрос, он половина ответа. Вот здесь нет вопроса. Вот половины ответа здесь уже нет. На какую позицию лучше ориентироваться в поисках работы с точки зрения зарплаты? Oracle Developer 13 лет или Java Developer 3-4 года? Я не вижу вашего резюме. Какого правдивого. И мне трудно, значит, понять, как эти 13 лет и 4 года у вас пересекаются. То есть, либо вы всего 13 лет, из которых последние 3-4 года вы и Oracle Developer, и Java Developer одновременно. Либо вы когда-то были там Oracle Developer 13 лет, а последние 4 года вы Java Developer. Значит, если вы последние 3 года Java Developer, 3-4 года, забудьте, что вы Oracle Developer с точки зрения получения рабочей визы. Да? Вы уже не очень актуальны. За 3-4 года, занимаясь другими делами, вы уже не настолько актуальны, как если бы вы эти 3-4 года продолжали заниматься Oracle Development. Поэтому я бы сказал, что если вы адекватный Java Developer, то будьте Java Developer, а не Oracle Developer. Не потому, что спрос на того или спрос на сего отличается, или не потому, что одному платят больше зарплаты, а другому платят меньше зарплаты. Потому что у вас на самом деле, помимо зарплаты, у вас есть гораздо более важный вопрос, что вас вообще возьмут и дадут вам рабочую визу, я так понимаю, да, если вот мы говорим о ситуации с рабочей визой. Поэтому я бы шел туда, где вам скорее дадут рабочую визу. С точки зрения зарплаты, вот получите грин-карту, пройдет там буквально несколько лет, получите грин-карту, после того, как приедете по H1B, и будете заниматься зарплатой на всю катушку. Вот. Если вы хотите совместить, как бы в первую неделю, или в первый месяц, или в первый год сразу все, вот все критерии, по которым можно оптимизировать процесс, я думаю, что, скорее всего, это не получится. Ну, то есть, вот нельзя не иметь опыта местного, находиться в другой стране, заниматься сначала одним, потом заниматься другим, и приехать и получить там по максимуму денег. Ну, не бывает так. Вот я лично считаю, что очень важно ставить реалистические задачи. Поэтому вы, Дмитрий, ставьте их реалистично. Вот я считаю, что вы так немножко хотите лишнего прихватить как бы на первом этапе. Вы скажете, на первом этапе я хочу попасть в страну. И это самое главное. Я хочу попасть в страну. Сколько заплатят? Спасибо. Если у меня будет 3 предложения из 3 разных компаний, и одна платит больше, то, может быть, я возьму там, где платят больше. Если эта компания достаточно солидная, там, я не боюсь, что там завтра что-то произойдет. Вот я бы так поступил. Если есть одна, тем более у вас, я так понимаю, что ни одной нет, вы думаете или тут искать, или там искать, вам никто не запрещает искать и там, и там. Вы можете сделать 2 разных резюме. Поставьте себе там разные фамилии, заведите себе 2 разных телефона, ищите себе на второй, посмотрите, как лучше получится там и так далее. Это же вам тоже никто не мешает. Вот, ну, в общем, я бы так поступил. Теперь, Михаил, доброго времени суток. У вас нет желания снять сюжет о системе отпусков? Ну, давайте поговорим о системе отпусков. Сколько кому положено, где это прописано, как работодатели соблюдают закон? А я даже не знаю, какой закон-то? Ну, давайте по порядку. Значит, если вы являетесь постоянным сотрудником, то у вас есть отпуск. Да? Если вы консультант, то у вас нет отпуска. Вы в любой момент можете взять там недельку, вторую, третью, десятую. Это все за ваш счет. Значит, если вы работаете, вы постоянный сотрудник. Значит, в зависимости от того, где вы работаете, как давно вы работаете, и так далее, у вас может быть 2 недели оплаченного отпуска, у вас может быть 3 недели, у вас может быть больше, у вас может быть так называемый шабатикл, то есть если вы там проработали, там, не знаю, там 7 лет или там 6 лет, и вам там, я не знаю, сразу, бах, там 2 месяца дают отпуск. Это прописано в том джоб-оффере, который вам дают. Джоб-оффер пишется на основании тех бенефитов, которые существуют в этой компании. Всем людям, которые работают в этом диапазоне, вот должности, там, обязанности и так далее, у них у всех одинаковые вот эти вот отпуска. Хотя есть еще такое, когда за стаж дают, вот, допустим, первые там 3 года 2 недели, там, следующие 3 года, там, может быть, 3 недели, а там дальше еще что-то. Поэтому это часть вашего оффера, это оговаривается. Вы можете сказать, я хочу больше тут, а я хочу меньше там. Но за свой счет, как правило, можно брать все, что угодно, сколько хочешь. Особенно это связано с семейными делами, там, или со здоровьем, там, или что-то. Там, ну, допустим, вот я как-то поехал на 2 недели в такой санаторий, где люди вес теряют. Если бы я был наемным сотрудником, меня бы отпустили легко, потому что это, в общем-то, неплохо, это и для компании неплохо, и так далее. Но бывают места, где так нельзя, где ты вот, ну, или ты вообще вали, или потому что на те 2 недели, что тебя не будет, нам нужно кого-то взять. Поэтому, когда ты вернешься, места не будет. И такое тоже бывает, это зависит от того, чем вы занимаетесь. Как скоро после начала работы этично брать отпуск? Бессмысленный вопрос. Нет такого понятия. Этично брать отпуск тогда, когда он вам нужен, раз, и когда вам дают его, 2. Никакой тут нет никакой этики вообще. Если вы знаете, что вы, допустим, берете новую работу, вам нужно через месяц куда-то ехать, вы должны оговорить это при найме. Можете сказать, ребята, я могу выйти завтра, но может так случиться, что через месяц мне нужно будет на недельку отъехать там в Бразилию. Да не вопрос. Ну, вы скажите заранее, они скажут. А могут сказать, нет, нельзя. Могут сказать, что нет, нельзя. Такое тоже бывает, я видел такие случаи. Практикуются ли отгулы за свой счет? Да гуляйте на здоровье. Как на это реагирует работодатель? От работодателя зависит, от вас зависит, от работы, которую вы делаете, зависит. В общем и в целом нормально. Все живые люди, всем нужно. Вот мы работаем, у нас там София, например, любит иногда на круз какой-нибудь съездить там на недельку-другую. Там я, например, могу уехать там тоже на недельку, там 3-4-5 раз в году. Ну так что теперь? Нормально? Когда работодатель оплачивает рабочий день, а работника фактически нет на месте. Например, вызов в суд. Ну так что же делать? Это же законы такие. Мы живем в стране, мы граждане этой страны. Мы обязаны как бы выполнять свой конституционный долг, то есть ходить в суд. Вот. Вас это может не так сильно беспокоить, вы можете прийти в суд и там, например, сказать, я там черных не люблю, там, допустим, если вижу черного, то думаю, что он преступник там, или еще что-то, и вас никогда больше не позовут в этот суд. Вот, пожалуйста, если вот настолько вам приспичило. Вот. Но, в общем и в целом, если ты живешь в стране, то ты как бы уважаешь те порядки, которые там есть. Ваш работодатель ничего с этим сделать не может. Значит, он может, правда, не очень оплачивать. Зависит тоже от компании, от того, от всего. Государственные все оплачивают. Если вы в госконторе, там, там все оплачено. Как быть, если опаздываешь на работу? Какие меры воздействия могут за это применить? Могут уволить, например. Если работа такая, что опаздывать нельзя, могут просто уволить. Но мы все как бы в трафике, мы можем в пробку попасть, мы все за рулем, поэтому, ну, опаздываешь, позвони, тем более сейчас же люди все там с селфонами, там всегда можно позвонить, поэтому, ну, зависит, зависит. В интеллигентных, так сказать, индустриях, там, где люди с образованием, инженеры работают, ну, ничего страшного. Но, безусловно, есть такие места, где опоздать нельзя в принципе. Я не знаю где, мне не попадалось. Ну вот, но, наверное, это все очень конкретно. Возможно ли зарегистрировать фирму в США и запатентовать какое-либо изобретение на эту фирму? Ну а почему же нет? И будут ли действовать все соответствующие копирайты на это изобретение? Но есть закон, понимаете? Значит, если патент выдан, значит, патент выдан, соответственно, находится под защитой закона. Соответственно, если вы хотите кого-то судить за нарушение ваших прав, значит, можете судиться, если деньги есть. Вообще интересен сам процесс патентования. Я вас уверяю, ничем не отличается от того, что у вас в стране. Абсолютно такой же. Речь идет о стартапе. То есть, если я инкорпорируюсь в Америке и патентую что-то, можно ли так сделать? А именно так все и делают. Именно так все и делают. Инкорпорируетесь. Если есть что запатентовать, значит, патентуете. Берете, значит, одного адвоката, он вам будет там инкорпорироваться, поможет. Другого адвоката патентного возьмете, он вам поможет запатентовать то, что надо. Никаких проблем тут нет. Никаких проблем нет, абсолютно. Насколько критична проблема отсутствия американского опыта работы при поиске первой нормальной работы в США по специальности при прочих равных условиях? Но есть профессии, по которым очень сложно без американского опыта работы, потому что вы, в принципе, не можете ее толком делать, потому что есть специфика работы в США, поэтому вам надо искать какой-то способ, как вот в своей профессии, может быть, начать немножко издалека там или как-то, но бывает что-то непреодолимая проблема совершенно. Ну, то есть легко непреодолимая, какие-то нужно меры принимать. Если это программист какой-нибудь, там сисадмин или там айтишник любого пошиба, совершенно без разницы, у тебя американский опыт работы или китайский, или бразильский, там можешь код писать, пиши. Людей не хватает, сейчас рынок такой требовательный, вообще никаких. То есть это критично в определенных ситуациях, это абсолютно не критично в других ситуациях, то есть это зависит. Является ли преимуществом наличие кандидатской степени в Computer Science при поиске работы в Кремниевой долине? Но это же не связано с Кремниевой долиной. Это связано с тем, по какой профессии вы ищете работу, нужно ли там иметь кандидатскую степень, или там степень PhD, как у нас тут, да, называют. Я вам пример приведу. У меня Светлана, кандидат педагогических наук. Она вообще связист, она институт связи закончила, но она кандидат педагогических наук. И когда мы сюда приехали, одна из первых ее работ была, она преподавала в Стэнфорд, в госпитале Стэнфордского университета, там громадный госпиталь, там 5000 медсестер, там что-то жуткое. И она там преподавала, как пользоваться новой информационной системой, которая в то время внедрялась. Это был год, может быть, я боюсь соврать, 92-й, вот такого плана. Еще на mainframes, на больших машинах. Вот. И вот эти потоки нёрс там шли, и она целый год, значит, там группка за группкой их тренировала. И на эту работу не брали без кандидатской степени, без степени PhD. Когда она потом спросила свою начальницу, как ее наняли, и начальница говорит, ты знаешь, вот было два человека, вот один был француз, PhD, и ты, но француз говорил по-английски так, что еще хуже тебя, говорит, вообще понять было ни слова нельзя, поэтому взяли тебя. Вот так, такой был рассказ. То есть есть ситуации, если это Стэнфорд, понимаете, то вот там, например, так, приравнивается ли степень КТН к PhD, да, конечно, легко. Я бы сказал, переводится как бы, да, то есть вы не будете здесь говорить, что вы кандидат технических наук, а так и скажете, что PhD. Является ли преимуществом? Значит, есть такое, где без PhD вообще не возьмут, есть такое, где без разницы, есть такое, где отпугнет. Возвращаясь опять к моей супруге, когда она начала искать работу после Стэнфорда, после госпиталя, она всюду рассказывала, что она PhD. И еще в резюме писала, знаете, так ее не звали особо. И я ей говорю, убери PhD. Она убрала PhD. Ее начинали звать хорошо. Она приходила и там говорит, а я еще PhD. И ей почему-то казалось, что это важно. Кончилось тем, что когда до нее дошло уже, как это все работает, она перестала не то что PhD, она даже мастера не писала, она писала бакалавр. Эти работы нужно, да, для многих работ проще написать, что ты бакалавр, чтобы народ не смущать. Поэтому я бы сказал, что это чисто маркетинговый ход. Чисто маркетинговый. То есть вы смотрите вот тот товар, который сегодня вы продаете, вот в том месте, в котором вы его продаете, как лучше маркетировать. Вот собственно, и все. Вот. Как вы думаете, Михаил, после иммиграционной реформы увеличится ли шанс найти работу в Америке? И не будут ли бояться американские работодатели брать на себя на работу выходцев из постсоветских стран? В общем, плюсы и минусы, на ваш взгляд, этой реформы. А чего им вас бояться-то? Кто же вас так запугал-то? Нет. Они же не мнительные, они абсолютно, у них даже мысли нет, что... Да если бы они знали то, что мы с вами знаем, они же не знают. Вот, совершенно не боятся, просто нанимают. Значит, увеличится ли шанс найти работу в Америке? Ну, если растет квота, да, если не 65 тысяч, там, а, допустим, я не знаю, там 150, ну, конечно, гораздо больше народу могут приехать, хорошо. Не будут ли бояться брать? Не будут. И сейчас не боятся. Никто абсолютно не боится. В общем, плюсы и минусы, на ваш взгляд, этой реформы. Я не знаю, еще нет реформы, не приняли, что ж я буду, плюс и минус. Мы обсудим. Вот как примут, мы до июня доживем, поглядим, что там будет, очень обсудим. Считаете ли вы себя американцем? Это же зависит от того, какой смысл вы вкладываете в считание себя американцем. Я даже не знаю. Ну, я живу в этой стране, я гражданин этой страны, я ее очень люблю, у меня другой нет. Так я не знаю, американец я? Ну, наверное, я не знаю. Я как бы американец с советским, российским прошлым. Да? Я американец с московским таким прошлым дальним. Альтернативно вы можете встретить людей, которые живут в Америке, но не, ну, как бы они считают себя россиянами, которых занесло в Америку, как бы на такой временной, что ли, основе, даже я не знаю. Вот. Но у меня такого нет. Я не россиянин, которого занесло в Америку. Я американец, который приехал из России. Вот, может быть, так мы скажем. У меня никакой ассоциации нет с, скажем, с Россией или там, с СССР в том смысле, что я могу там жить как-то или там оказаться при каких-то обстоятельствах так, на какой-то постоянной основе. Нет. Вот, так что... У меня, слава богу, мне уже больше не надо, у меня есть, и я в порядке. Я люблю эту страну. Я не то, что мне тут удобней, это само собой, но я, помимо удобства. Если мне станет неудобно, я все равно никуда не поеду. Михаил, как сказать, Тютчев, умом Россию не понять. Это не значит, что Тютчев вот именно всем нам как бы... В этом смысле учитель. Я не согласен с этим. Ну, каким умом, знаете, я не согласен. Америку как понять? их менталитет. Не надо понимать их менталитет. А что, Россию не понять? Если Россию не понять, что Америку понять? Разные люди, разный менталитет, разные. Есть понятие русская душа. Есть такое, а есть ли американская душа? Это очень относительное понятие. Я плохо отношусь к понятию русская душа. Я не знаю, что это значит, честно. Вот я не знаю, что такое русская душа. То есть я могу что-то представить себе, но я думаю, что если 10 человек соберутся, у них эти 10 представлений отличаться будут сильно. Не знаю. Есть ли американская душа? Ну, наверняка есть, почему нет? Ну вот можно что-то такое усреднить, обобщить. Что за люди, как живут? Разные люди по-разному живут, во что верят, по-разному верят, на что надеются. Я вам скажу, культура в целом американская отличается, вот, допустим, от той, что нам знакомо по Советскому Союзу, по России. Есть такое понятие здесь immediate gratification, то есть моментальное вознаграждение. Здесь человек не будет ничего делать, если ему обещают там Царство Божие на земле там, после смерти. Он после смерти не хочет ничего, он сейчас хочет. Вы ему скажете, давай так, ты сегодня вот будешь платить по $100, а через 10 лет мы тебе там дадим что-то. Он скажет, не хочу, хочу сегодня свои $100 и хочу их сегодня потратить. Это в некотором смысле проблема страны, потому что люди не хотят чего-то делать такое, чтобы смягчить то, что может впоследствии случиться. С другой стороны, их нельзя развести и кинуть. Им нельзя пообещать чего-то и сказать, вот мы там, а ты сейчас вот поработай, вот мы в СССР жили, нам все время что-то обещали. Нам говорят, сейчас поднавалимся, а потом кинули. Поэтому вот такая специфика. Кроме того, это очень добрые люди. Они не злые, они очень уважают чужие права и чужие, как бы сказать, ценности. Они не пытаются свои ценности кому-то навязать. Они уважают ваше пространство. Они не воруют не потому, что боятся, что их накажут, они не воруют, потому что это противоречит их убеждениям и пониманию хорошей жизни, правильной и так далее. Они в целом довольно верующие, при том, что не обязательно в церковь даже ходят, но много людей, которые сильно верующие, так, вот, много людей, которые не сильно верующие, но тем не менее достаточно нравственные вот в этом смысле. И эта страна очень нравственная. Я не хочу сказать, что здесь нет плохих людей как бы самого разного плана, но просто если мы сравниваем душу и страну, и американцев как таковых, а не исключение из этого небольшое, то вот это вот такая страна. Насколько американцы разные? Ну, я ж всех каждого не знаю. Национальная изюминка. Американцы разные. Что у них есть неотъемлемое? Вот это у них неотъемлемое. Они очень любят свою страну. Они очень уважают, ну, как бы право человека на то, чтобы быть свободным и независимым человеком. Они абсолютно не отделяют себя от всего остального мира в том смысле, что если где-то далеко, знаете, как в песне пионерской пелось, честным людям нелегко, пионер всегда с друзьями, он всемирные дружбы с нами держит высоко. Значит, вот американцы неравнодушны к тому, что происходит в абсолютно любой точке мира, если они знают, что какая-то сволочь обижает людей. Они неравнодушны, они готовы участвовать, они готовы платить, они готовы, я не знаю, там, корабли послать, там, самолеты, я не знаю, все что угодно, но они не будут безразличны. Они не скажут, какое наше дело? Это совершенно другой части света. Такого нет. Вячеслав Охотников. Я поступаю в университет на магистра electrical engineering. Молодец. Какова вероятность того, что я трудоустроюсь после окончания университета, не имея опыта работы в России? Так я не понял, университет-то где? В Америке? Или мне стоит выбрать другое направление, например, petroleum engineer с опытом работы в России 7 лет. Я вам скажу такую вещь. Конечно, многое зависит от того, какой это университет. Есть университеты, из которых народ расхватывают. Есть университеты, в которых выпускники предоставлены сами себе. Но тут тонкость какая? Electrical engineering в целом исключительно востребованная область. Исключительно. То есть я бы сказал, что с electrical engineering искать работу проще, чем с computer science, при том, что с computer science тебя рвут на части. Первое. Второе. Если у вас 7 лет опыта, то, может быть, вам уже 30-ник там, да плюс еще второе образование получаете, то есть, может, вам вообще там лет 35. Поэтому сказать, что, ребята, вот мне 35 лет, я сейчас магистр там по electrical engineering, нет ли для меня работы, это немножко куца так получается, потому что фактически вас надо брать вместе с теми, кому 22 года, там 23 года, а вы намного старше. Вот то, что я понял из вопроса, может, я неправильно понял, но вот то, что так просматривается. Если вы в Petroleum Engineering, и у вас опыт есть, Petroleum Engineering в Соединенных Штатах, вы не останетесь без работы никак. У нас очень мощная нефтяная индустрия. Я вам больше скажу, пока вы доучитесь в вашем университете, Соединенные Штаты к этому времени там будут уже ведущим экспортером нефти во всем мире. Поэтому вы не пропадете. То есть, если бы я был вот на вашем месте, я бы такое решение принимал, и мне бы нравилась моя профессия в Petroleum Engineering, не то чтобы я хотел от нее отречься навсегда, я бы шел в Petroleum Engineering. То есть это очень востребованная область, и это у вас же еще опыта много. Вы чего? Вот. Другое дело, что если вы в Petroleum Engineering, то вопрос, где вы будете географически находиться, может, вас на платформу какую-нибудь там запустят там, в Мексиканском заливе и будете там вахтенным методом. Я не знаю вот этой части. Я не знаю, какой вы Petroleum Engineering. Может, вы оборудование разрабатываете для нефти там, добычи или переработки, я не знаю. Но это очень-очень мощная индустрия. Так что я считаю, каким бы путем вы ни пошли, вы будете в хорошем состоянии. Вот я бы так сказал. Вы не прогадаете. Но мой выбор был бы за Petroleum. Сколько процентов отчисляет владелец грин-карт государству США? Ровно столько же, сколько вот все остальные люди, которые здесь живут. От дохода зависит. Поэтому вот я там показывал веб-сайт, где налоги подсчитывают. Вот туда можно пойти и там посмотреть. Это фактически вопрос, на который мы уже ответили. Антон спрашивает, если у меня нет высшего образования, могу ли я у вас учиться? Учиться у нас можно. Даже вот прийти после 4 класса средней школы и сказать, могу я у вас летом поучиться? Так это учись. Что, мне не жалко. И, главное, ее на работу пристраивать не надо вообще. Золото, да? Деньги получил, там никаких обязательств нет, там ходит человек на уроки. Да я прям хоть, могу при встрече целовать каждый раз. Такая радость. Вы себе скажите, вам-то зачем это нужно? То есть ваш вопрос не дает мне возможности вам хорошо ответить, потому что я не знаю. Я не знаю, есть ли у вас грин-карта или у вас нет грин-карты. Если у вас есть грин-карта или там другое разрешение на работу, но у вас нет высшего образования, приходите, через 2 месяца вы скажете, запустим в компанию, будете там уже, вот как Танечка наша из Донецка, там 6 недель, она уже фактически работает уже и нормально. Вот, поэтому если у вас нет разрешения на работу, и вы каким-то образом приехали в США там по туристической визе, и высшего образования у вас нет, соответственно, можно ли учиться? Учиться можно. Но на работу вас никто не возьмет и так далее. Поэтому вот я бы так сказал. Чтобы у нас учиться, не нужно высшее образование. Абсолютно. Чтобы тестировать программное обеспечение, не нужно высшее образование. Ну, на каких-то уровнях. То есть свои там, я не знаю, да и полтинник в час можно получать легко без высшего образования. Там, ну, если уже несколько лет поработал, там, и так далее. Высшее образование для визы рабочей важно. Для того, чтобы устроиться на работу, когда тебе не нужна эта виза, никаких проблем. Что-то у меня резко скакнуло сейчас. Ну, давайте, может быть, мы... Рент автомобиля. Сколько у вас на местности будет примерно стоить в месяц взять авто в рент на длительный срок? А все рентовки имеют веб-сайты. Вот можете пойти и посмотреть. Так, рассчитывайте долларов на 25 в день, например. Вот это будет стоить рентовка. Еще накиньте десятку на страховку. Вот $35 в день вам будет стоить. Резюме. Можно ли в секции контактных данных указать в качестве адреса Сан-Хосе, Bay Area, Калифорния? Bay Area нельзя. Сан-Хосе, Калифорния. Вот Bay Area не надо. Вместо фактического адреса проживания в другой стране, если резюме нацелено на H1B. Я отвечаю на этот вопрос вот в том видео, в котором я объясняю, как искать работу. И я вам очень советую вместо ответа на этот вопрос найти там ответ о том, как искать работу, и этот вопрос между ним там внутри там, и так далее. Исходя из вашего опыта, какой примерно срок между одобрением H1B заявки властями и въездом обладателя визы в страну? А тут по-всякому бывает. Например, вот вас подали 1 апреля и сделали вам экспресс-процессинг. заплатили лишнюю 1000, и в течение 2 недель власти вас одобрили. Значит, вот вы одобренные властями в середине апреля месяца. Значит, а виза у вас, значит, не может быть открыта раньше 1 октября. Значит, потихонечку ваши документы отправятся в посольство той страны, в которой вы живете, американской. Вы туда придете, там в очередь запишетесь, пройдете интервью. Но раньше 1 октября вы в страну не въедете. Из того, что я вижу, крайне редко кто-то приезжает 1 октября. Могут приехать в середине октября, в начале ноября, в середине ноября, под Новый год. Зависит от вашей способности билеты купить там и так далее. Если у вас не было экспресс-процессинга, а вас подали 1 апреля, и может оказаться, что у вас, допустим, вот 1 августа, а ни ответа, ни привета, и уже 1 октября, и ни ответа, ни привета. И потом 1 октября приходит письмо, и там так называемый RFI, Request for Additional Information. И еще 3 месяца проходит, пока этот реквест ходит туда-сюда, а потом, может быть, и 6 может проходить. То есть есть очень широкий диапазон того, что может происходить. Исходя из моего опыта, если вы про мой опыт говорите. Вот. А еще из моего опыта бывает, что человек все прошел, потом пришел получать визу в посольстве, ему не дали. Так тоже бывает. Не часто. Есть ли шанс человеку в 36 пройти обучение, допустим, в вашей школе, и найти работу в США? Или сначала нужно пройти какие-то курсы программирования? Если вы приехали в страну, вы иммигрант, у вас есть разрешение на работу, можете прийти 36, тест наш пройдете, там вступительный, он несложный, и, пожалуйста, учитесь, ничего вам не надо. Если вы не иммигрант, если вы живете в другой стране, вас не спасут никакие курсы начального компьютерного образования, вам нужно получить высшее образование в той предметной области, в которой вы собираетесь искать работу, например, в компьютер сайенс. Или там в telecommunications или что-то. И, пожалуйста, значит, вот я бы так ответил. Ребят, ваши вопросы, они недоспрошенные какие-то. С английским, хотя бы на уровне понимания, если правильно понял. Thank you. А это кто-то там кому-то отвечает, я не удалил вовремя. Почему тестерам платят суммы примерно похожие, как программистам? Ну, это похоже издалека. А тестерам меньше платят. Ну, может быть, там не вдвое. Ну, может быть, процентов там 80-85 от того, что получают программисты. Это правда. Для того, чтобы стать хорошим программистом, нужно больше знать, уметь составлять алгоритмы, оптимизировать скорость работы. Есть такое, что программисты понимают, что легче работать тестером, переходят обучаться на тестера. Если программист не программист, а так, случайно ветром занесло, как листву сухую, он, конечно, может из соображений того, чего легче, пойти в тестеры. Если программист – это программист, ему нравится программировать, он не пойдет в тестеры. Вообще вот этот рассказ о том, что надо быть хорошим программистом, чего надо знать, это надо писать в партком такое заявление. Почему вот там этим так платят, а этим сяк платят? У меня даже в голове такие вопросы не укладываются, потому что это рыночная экономика. И в рыночной экономике люди получают так, как вот рынок идет. А почему программист, которого вот, ну, раз там за 3, 4, 5, 6 месяцев можно подготовить, и я видел очень много программистов, которые были бог знает кем раньше, а потом там быстренько раз-раз, и он стал программистом. Почему программист, которым, чтобы стать, нужно в 10 раз меньше труда потратить, чтобы стать инженером-механиком, например, почему он получает в 2 раза больше, чем инженер-механик? Потому что рынок такой. Потому что вот нужны люди, и их нет. А подготовить их за неделю там, или за 3, даже за месяц, в общем, как бы массово так не получается. Все-таки нужно много приличных программистов, которые все-таки закончили там университет, компьютер-сайенс, изучали какие-то основы там и так далее. Вот поэтому, понимаете, вопрос, почему и там кому там что-то платят, потому что рынок такой. Но у нас рыночная экономика, она не регулируется мафиозными структурами там, вот на этом уровне, во всяком случае. Как действовать в форс-мажорные ситуации? Допустим, человек выиграл грин-карт в лотерею. Молодец. Лотерею. Ну, хорошо, лотерею. Лотерею. Выиграл. Молодец. выиграл. Оформил все документы, приехал в США. Молодец, смотри. Нашел себе жилье, купил некоторые продукты питания на первое время. То есть вот, хорошо. И так случается, что его на улице обокрали. Удает. А что же он это... Смотри, он уже жилье нашел, а до банка еще дойти не дошел. Знаете, человек не дошел до банка. Зайти в банк и положить деньги в банк занимает 20 минут, ну 30. Что-то он... Его обокрали. Где обокрали? На улице, что ли, все с собой носил? Залезли в дом и забрали достаточно серьезную сумму денег. Ну, я хочу сказать так. Если люди как бы ведут себя определенным образом, они, безусловно, попадут в неприятные обстоятельства. Ну, то есть, если он держит дома крупную сумму денег и живет еще в таком месте, где люди воруют, ну да. При том, что он мог в банке деньги держать, я не знаю, что он в банке не держал. Ну, хорошо. Буквально через пару дней. То есть, его обокрали. Ну, это не страшно. В конце концов, он на велфер пойдет, его там фудстемпы дадут, поддержат. Ладно. Буквально через пару дней. То есть, беда не пришла одна. Буквально через пару дней вдруг человеку становится плохо со здоровьем. Ну, к примеру, аппендицит. На что может рассчитывать этот человек? А я вам отвечу, его заберет скорая, скорее всего, машины у него нет, наверное, еще или там как-то. Скорее всего, и заберет скорая, его прооперируют. На момент, когда его забирают, и на момент, когда его оперируют, никто не знает, есть у него страховка, нет у него страховки, никого не колышет. И когда его прооперируют, и он придет в себя, и знаете, как у Высоцкого, а когда кончился наркоз, стало больно мне до слез, до кого же я своей жизнью рисковал, и станет ему больно до слез, что он не имеет медицинской страховки, хотя мог бы иметь, он мог приехать в страну, прикупив себе еще дома так, вот эту страховку для путешественников, которая оплачивает вот тот самый случай, о котором вы сейчас сказали, emergency, да? Она ему абсолютно все там заплатила бы, эта страховка. То есть человек, приехавший по грин-карте, проявил какую-то чудовищную, ну как сказать, даже какое слово-то, халатность, да, вот у меня английское слово negligence лезло вместо, халатность, это абсолютно халатный, безответственный человек, значит, он держит большие суммы денег дома, вместо того, чтобы отнести их в банк, у меня ребята все время приезжают, вот он приехал, вот с самолета, в гостиницу вещи отнес и идет в банк деньги положить, понимаете, хотя в гостинице есть сейф, например, можно там держать. Вот, поэтому я не знаю, но вот такой человек, его вылечат, не сомневайтесь, значит, если у него страховки нет, с него денег не возьмут, но раз нет, значит, с него не возьмут. Они могут ему там попытаться сказать вот там, а где у тебя то, где все, он скажет, а я вообще иностранец, а у меня даже нет social security number, и я вообще даже, как зовут меня, не помню, скажет он. И они скажут, ну, подлечился и вали отсюда, и все. На этом все закончится. Ну, а как взять человека, у которого ничего нет? Ну, вот что, медицинскую помощь ему откажут достойную, так как если бы у него была самая лучшая страховка. В этом смысле можете не сомневаться. Вот, потому что эти деньги госпиталю за него платят разные фонды. То есть не то, чтобы они бесплатно работали. Если бы они бесплатно работали, они бы обанкротились уже давно. Но есть всевозможные фонды, которые платят за тех, у кого есть деньги, нет денег, мало денег, там и так далее. То есть это целая система сложная. У нас есть вебинар, который Иветта наговаривала там 3-4 месяца назад в плейлисте с вебинарами. Вы можете туда пойти и послушать ее вебинар, она просто отдельно об этом рассказывает. Как все устроено. Не сомневайтесь, в этой стране люди, которые заболели, значит, они не остаются без медицинской помощи. И даже не только такие, что приехали с грин-картой, а даже такие, которые нелегально границу перешли. И документов у них нет там и так далее. Так, ребята, мы исчерпали наши вопросы вот эти. И можем с чистой совестью перебираться. Давайте я закрою тогда этот файл. Save changes. Окей, все ушло. Мы закрыли этот файл и переходим в Skype. Значит, у меня есть группа маленькая, Silicon Valley 2. Вот она. Я, наверное, туда пойду, потому что там народу меньше, соответственно, вопросов меньше. Значит, тут спрашивают, что такое SAP? Это Википедия. Так, система автоматизированного проектирования SAP. Какова отрасль, отраслевая оценка, оценки востребованных специалистов в области оценки автотранспорта в рамках страхования авто? Ну, есть страхование автомобилей, есть страховые компании, которые страхуют автомобили. В них есть люди, которые определяют ущерб при страховых случаях, называются claim adjusters. Я, честно говоря, ни одного русского adjustera не знаю, хотя знаю много народу. Я же был страховым агентом в нескольких компаниях, но там много иностранцев, много людей с акцентом, там и китайцы, и вьетнамцы, там почему-то много азиатов, много белых тоже. Там не безумно много получают, я не знаю уж, что там за радость такая быть вот этим там claims adjustером. Ну, если только вы любите это дело, может быть, я не знаю. А так, я бы не сказал, что это какая-то профессия, чтобы там сильно рваться туда. Конечно, в страховую компанию там хорошо работать, там бенефиты хорошие, там социальная защищенность хорошая, но, чтобы я сказал, все-таки там не безумно платят им. Вот. И в общем и в целом там как бы все очень структурировано, организовано, заорганизовано, там как бы строго. Вот. Это не айтишный такой environment и так далее. Silicon Valley 1, поехали. Вот это наша основная группа, где у нас 300 человек. И пошли смотреть сверху. Так, у нас пока что не безумно много вопросов, так что... Значит, вакансия на Дайсе, 70% совпадения. Начинают звонить рекрутеры. То есть, видимо, вы послали резюме туда или что. А по каким параметрам выбрать рекрутера из спектра? Ведь подача на вакансию в единичном числе. А, я понял. У вас есть несколько рекрутеров, которые с одной и той же позиции. Я понял. И вы думаете, из этих всех рекрутеров к кому обратиться? Ну, тот, кто больше денег предлагает, можете к нему обратиться. Тот, кто первый был, можете к нему обратиться. Тот, кто вам, может быть, больше нравится, так вот, чисто по голосу. Это без разницы. Ваше резюме попадает к одному и тому же менеджеру. Не знаю. Я обычно так смотрю, что вот позвонил рекрутер и говорят, такая-то компания, там послать резюме, я говорю, посылай. Когда второй звонит и говорит, вот есть такая-то компания, я говорю, а там уже есть мое резюме. То есть вы обязаны предупредить, что резюме есть. Если рекрутер позвонил первый, и у вас там резюме нет, так каким образом вы дождетесь там еще 3-4-5, чтобы из них выбирать? Вы первому говорите, посылай. Я не знаю, я не вижу, чтобы такое часто случалось, чтобы вот такой выбор был. Михаил, на прошлом вебинаре я спросил вас, в кого вырастают тестеры. Вы сказали, что в менеджера либо аналитика. Ну, сейчас, скажите, пожалуйста, чем занимаются менеджеры и аналитики? Тестер может вырасти в лучшего тестера. Тестер может вырасти в менеджера. Есть такой project manager. Project manager может вырасти в program manager. Тестер может уйти в аналитику. Тестер может уйти в release engineering. В программирование может уйти там по-всякому. Но чем занимается менеджер? Менеджеры во всех странах занимаются одним и тем же. Да? То есть... Смотря что они там менеджеруют, либо проекты, либо, значит, программы большие. Это профессия. Менеджер – это профессия. И, собственно, их задача состоит в том, чтобы проект, которым они занимаются, вовремя вышел к людям и с необходимым качеством и так далее. Менеджер, я не думаю, что в той стране, где вы живете, менеджер как-то фундаментально отличается от нашего. Аналитики занимаются тем, что они знают хорошо предметную область. Например, банковский аналитик хорошо знает, как работает банк и там какие-то департаменты этого банка. И, соответственно, аналитик составляет те требования, которые потом программисты реализуют в коде, которые потом тестируются, значит, тестером. Поэтому тестеры зачастую уходят в аналитику, потому что много совпадений, потому что аналитик тоже участвует в тестировании, что он писал эти требования, а тестер работает с требованиями, тестер все время делает так называемый validation, то есть он совершенствует эти требования, он пишет там какие-то рекомендации и так далее. Поэтому, вот, то есть аналитик занимается составлением требований под будущую разработку, если так коротенько. Что обычно включает relocation option в рамках США? Оплата переезда, съем жилья. Они вам предложат, если до этого дойдет, вы узнаете, что это option, значит, предлагает в конкретном случае. Общего случая нет. У меня был знакомый один, в смысле студент у меня был, у него была лодка, которая у него текла, ну такой катер, он на нем из Владивостока переплыл, там с регаты смылся и попросил политическое убежище. Она у него текла. Что-то у меня творится, ты color схема. So, да, и значит, и вот, а ему офер дали в Microsoft там под Сиэтлом. И так у него в офере была, например, перевозка этого его катера там на тележке специальной, потому что, значит, он так своим ходом бы не дошел. Ну. Теперь, насколько проблемно overqualified? Имеет ли смысл загрублять при непродвинутых вакансиях? Overqualified проблемно, но, опять, на H1B это менее проблемно, потому что меньше шансов, что вы сбежите. Меньше шансов, что вы сбежите, потому что вы грин-карты ждете. Если вы местный, то, конечно, у вас больше оснований куда-то смыться раньше. Но зависит, я ей-богу, это все очень от человека, от отношений, от того, кто вас нанимает. Кто-то скажет, да пусть будет overqualified, но он хочет, вот ему хочется. Он хочет, может быть, попроще, а мы не возражаем. Это все очень индивидуально. Вопрос. Учился в институте 5 лет. Имею высшее управленческое морское образование, не IT, но некоторые изучаемые предметы были непосредственно связаны с IT. И чего? Проектирование, эксплуатация АСУ, 140 часов, программирование. Это очень мало часов, 140, 108, это очень мало. Статистические методы, вычислительные методы, 62 часа, это ознакомительный курс, математические. Стаж работы в программировании больше 20 лет. Опа-на. Стаж работы в программировании больше 20 лет, уже не важно, какие там часы у вас были в вашем курсе. Если у вас есть опыт программирования 20 лет, вы можете с любым образованием пойти и спокойно получить свою рабочую визу в США. Есть ли у меня шансы получить рабочую визу на IT-вакансию, например, QA или Java Development или Solution Architect? Ну, да, еще раз, вам не надо получать второе высшее в IT. У вас есть много опыта. Если у вас нет высшего в IT, значит, вам нужно 3 года опыта на год образования. То есть у вас хороший мастер есть. Так, даже не думайте, вы абсолютно в порядке. Вопрос. Как обстоят дела в Америке с легкой промышленностью? Есть ли фабрики? Ну, есть, да. Развита ли система ателье, индивидуальные пошив одежды? Есть. Есть такие бутики. Да, вопрос интересует с точки зрения трудоустройства. Понимаете, история. На фабрике, я еще понимаю, что там могут быть инженеры, там технологи, что-то. Бутик с точки зрения трудоустройства, это кем трудоустройство? Ручку крутить на швейной машине? Я, честно говоря, вот этого у меня даже не укладывается. Система. То есть, конечно, можно и на фабрике быть, крутить ручку. Я не понял, о какой профессии здесь речь идет. Есть ателье, есть. Там работают обычно какие-нибудь женщины, такие азиатские, там, мексиканки тоже работают. Сидят, ручку крутят. Один закройщик. Как правило, какая-нибудь модная там хозяйка. Вот она делает раскрой, там, а кто-нибудь приходит part-time. Там есть работа, придет на 2 часа, там на 4. Нет работы, значит, не придет. Вот такого плана. Я знаю одну женщину с одесским бэкграундом. Значит, вот я когда-то страховал ее агентство. Сейчас я попробую найти ее веб-сайт. Да, Лора Дуклер ее зовут. И вот у нее веб-сайт. Видите, Лора Дуклер Кутюр. Это в Сан-Франциско. У нее очень хорошее ателье, там серьезная клиентура, там очень дорого все стоит там и так далее. Вот можете посмотреть на ее веб-сайт. Вот я видел там у нее какой-то момент работало там три вьетнамки даже, то есть там было работа на три человека, как сейчас не знаю. Вот и она так довольно, ну, она была инженером, но она приехала из Одессы, ей хотелось быть вот таким дизайнером одежды, и она шьет вот, практически на любую фигуру серьезные какие-то вещи. Вот вы можете прийти с журналом самым модным, сказать, вот я хочу вот такое, и она вам сделает вот такое, никто не отличит, все будут думать, что фирменное. То есть большой мастер. Михаил, я объясню свою ситуацию. Мне 21 год, в конце июня я заканчиваю институт. Молодцом, смотри, специальность инженер-механик. Планирую идти в область QA. Ну, еще бы знать, в какой стране человек живет, ну, допустим. Но в резюме мне писать нечего. Планирую летом попробовать поработать за бесплатно. Вот как себя представить, как преподнести, чтобы взяли хотя бы на бесплатно? Потому что не все работодатели хотят брать на обучение, не хотят тратить время на обучение. Или как написать первое чистое резюме? Я, в принципе, там рассказываю в разных своих видео, что вот есть веб-сайт американский, называется utest.com. И там можно брать проекты, но, конечно, за пределами США они не очень дают эти проекты. Но есть другие веб-сайты. Вы можете пойти куда-то на там freelancer.ru, там, да, вот спросите ребят там на российских форумах или там на украинских, где-то там спросите, где фрилансеры берут. Вы можете к какому-то фрилансеру в помощники напроситься. Есть такое понятие бета-тестер. Вот есть сайты, которые приглашают бета-тестеров, чтобы они им давали какую-то, ну, какую-то обратную связь, там тестировали. И мой вам совет, двигайтесь на форум software-testing.ru. И спросите, ребята, где есть вот, допустим, где можно взять начинающему проекты, просто руку набить, где можно взять, поучаствовать в проекте на бета-тестера, в качестве бета-тестера. Они там знают на местности, они вам подскажут. Никакой такой особой проблемы в этом нет. То есть есть места, надо просто время потратить некоторое. Просто вы знаете, что это есть, нужно просто найти его и все. Так. Что делать с реальными временными пробелами в интервью? Я не знаю, что такое дауншифтил. Если такой был. Ну, то есть где-то был пробел. Ну, в конце концов, ну, я не знаю. Если вы на американского работодателя смотрите, вы можете сказать, что был какой-то, я не знаю, там, был self-employment, что вы делали какую-то работу там, я не знаю, фрилансером таким. Вот, ну, надо посмотреть по ситуации, не знаю. Общего решения такого нет. Михаил, у вас с женой на семью одна корпорация или на каждого человека корпорация? Зачем же нам на каждого-то? У нас одна. Комментарии. Вопрос в том, как я думаю, грубо говоря так, у нас на самом деле не один бизнес, поэтому у нас на каждый бизнес своя корпорация, но мы в ней оба офисеры в этой корпорации. Комментарии. Вопрос в том, как я думаю, надо ли регистрировать как-то деньги в налоговой или это деньги в конверте со стороны фриланса? Я ответил уже на этот вопрос. Когда вам деньги дают со стороны фриланса, то вам выписывают чек с одной стороны, а с другой стороны рапортуют этот чек, куда положено, в налоговую, с тем, чтобы списать это все как бизнес-расход. Если вы хотите здесь функционировать вот этим черным налом и так далее, я вам советую вспомнить, вот пословица была там, сколько ниточки не видится, там вот это вот. Это грубое нарушение законов. Поэтому, если вам заплатили наличными, это не значит, что вы не должны налогов платить. Абсолютно не значит. Ну, то есть, если вы скрываете деньги, полученные наличными, тогда в какой-то момент у вас могут возникнуть проблемы. Могут не возникнуть. То есть, ни один человек, у которого проблемы возникли, не думал о том, что они возникнут до того момента, как они возникли. Он думал, что вот именно у него они не возникнут. Но с точки зрения закона, дали вам деньги, вы рапортуете в конце года. Это часть вашей как бы бизнес-этики, там, культуры, практики и так далее. Вам платят так и сяк, и еще как-то, и вы должны рапортовать. Ну, вы должны сказать себе, или я соблюдаю закон, или я не хочу соблюдать закон, а хочу, чтобы вот как в России, допустим, было, если можно спрятаться, там, закосить под что-то, я спрячусь и закосю. Вот, и как бы, это ваш, вот это выбор, который вы должны сделать. Я правильно понял, что экономическое образование является профильным для специальности бизнес-аналитик, который является проходной для H1B? Я этого не сказал. Бизнес-аналитик – это человек, который знает специфический бизнес. Поэтому, если, допустим, компания делает программный продукт для, скажем, разработки машиностроительного чего-то там для нефтяной промышленности, то этот человек, который бизнес-аналитик, он должен знать хорошо вот эту нефтяную промышленность и вот это оборудование, для которого пишется этот софтвер. Поэтому, если он работает в какой-то экономической структуре и делает софтвер, пишет требования для софтвера, анализирует бизнес, и это требует экономического образования, то это будет ему, значит, профильное. А если та работа, которую он должен выполнять, требует какого-то другого образования, то, соответственно, нужно будет иметь другое образование. Практически по любой профессии, с любым дипломом, можно приехать как бизнес-аналитик. Потому что если этот бизнес, вот это то, что вы изучали в университете, там, или там у вас опыт есть, и так далее, вот если, вас, если ваши знания вот эти востребованы, то вы можете быть бизнес-аналитиком вот с этим образованием. Это самая, можно сказать, всеядная такая должность с точки зрения образования, которое к ней идет. Когда компания будет запрашивать для вас там лейбор-сертификат под это дело, она должна будет обосновать, какую работу вы должны сделать. Вот. А потом, когда будут, значит, заявочку на H1B посылать, там подробно будет расписано, там и job description, и все дела. И вот там они скажут, да, годится или да, не годится. Там специалисты сидят большие, поэтому адвоката нужно брать, чтобы удовлетворить. И вот этот адвокат, который будет писать, он, это его ответственность так написать, чтобы было понятно, что вот под эту должность, вот они сочиняют требования под нее, вот именно этот человек должен хорошо подходить. Поэтому экономическое я этого не говорил. То есть, может быть, хотелось это услышать, но я этого не говорил. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, живу в Москве. Системный администратор, заинтересовался тестированием полгода назад. Читая книги, понял, что совершенствоваться в области можно бесконечно долго. Это правда. Смотрю вебинары. В связи с этим возникло два вопроса. Вот. Поехали. Как понять, когда можно начинать работать в этой области и чувствовать себя комфортно на рабочем месте? Какой минимальный набор навыков необходим? У вас уже был минимальный набор навыков необходимый до того, как вы стали слушать семинары и читать книжку. Если вы системный администратор, у вас есть больше, чем необходимый набор навыков. Вам к этому делу, конечно, нужен какой-то здравый смысл. Я предполагаю, что он у вас есть. Вам к этому делу нужно связно излагать то, что вы видите или там хотите другим людям сказать. То есть, вот должна быть связана письменная и устная речь. И вот, собственно, вот с этим набором вы можете уже отлично тестировать. Вот. И чувствовать себя комфортно. Через 2-3 месяца вы можете стать начальником или лидом, там, или еще кем-то, потому что они такого тестера, как вы, еще не видели в своей жизни. Вот легко может быть именно так. Например, учите ли у ваших выпускников SQL? Мы, конечно, учим их SQL. Но наш выпускник за 3 месяца будет SQL знать хуже, чем вы через 3 часа. Потому что вы уже из индустрии, у вас подготовка другая. Ну, конечно, но мы учим их SQL, конечно. Если бы они его еще знали. Как работать в Quality Center? Quality Center вам на 20 минут разобраться. Отправляйтесь на сайт Mercury Interactive или качните откуда-то с торрента. Возьмите там на сайта, не Mercury Interactive, HP. Возьмите трайл-версию на месяц, поставьте ее под виртуальную машину, сделайте бэкап, да, вы же админ, что я вам рассказываю, и дальше можете на неограниченной основе с ней играться. На YouTube пойдите, найдите YouTube, Quality Center, сделайте поиск, там есть пяток видео, очень, очень хороших, которые все рассказывают. Поэтому вы посмотрите пяток видео, потратите там 2 часа, поиграете с ним еще 3 часа, и будет у вас Quality Center. базовым основам программирования. Разные тестеры есть на свете. Если вы, например, админ, то есть тестирование, которое требует знаний админа. Тестирование там бэкэнда, тестирование, например, в клиент-сервер приложениях, например, тестирование серверной стороны, значит, там и установка, и права юзера, и работа администратора, когда он там создает этих пользователей, раздает им там права и так далее. Это что же тестировать надо, такой софтвер тоже. Вот, поэтому у вас уже есть специальное знание, вам не нужно еще специального знания в виде основ программирования. У вас есть больше, чем надо. По мере необходимости, конечно, еще что-то подойдет. Это нужно будет там 3 строчки на Perl'е написать. Вы посмотрите, что такое Perl. Нужно будет там 10 строчек написать на Shell'е. Посмотрите на Shell там и так далее. Среди многочисленных вакансий. Вы можете идти сразу работать тестером, вам никто слова не скажет. Вас с радостью возьмут. Скажут, наконец появился приличный человек. Как выбрать правильную компанию? Среди многочисленных вакансий тестирования. Как выбрать правильную компанию? И не застрять на одном месте без продвижения в области тестирования. Я студентам говорю, если ты чувствуешь, что ты в течение полугода не учишь интенсивно новых вещей, пора идти. Вот так не застрять на одном месте. Вот чувствуешь, что перестал расти, пошел дальше. Среди многочисленных вакансий, как выбрать правильную? Нет такого. Правильная компания – это та, которая приближает вас к следующей работе. Когда вы берете работу сегодня, вы думаете о том, какая будет следующая ваша работа и как эта работа вам поможет получить следующую. И все, и сразу все встанет на свои места. Ну, вот и все. Теперь, например, в компании из года в год ты понимаешь, что тех знаний, какие у тебя есть, достаточно для работы. Вали. Сразу. Я сказал, 6 месяцев, вали. Из года в год делаешь одно и то же. Детский сад. Вали сразу и все. Как не попасть в такую ситуацию? Я уже сказал, вали. Так, что вы, разве можно так сидеть? Михаил Доброго. Вопрос по учебе в вашей школе. Могу ли я, приехав по студенческой визе J1, если она останется в том виде, успешно отучившись в школе, плюс практика, умудриться, получить рабочий... Ну, конечно, люди получают, но просто мы сейчас так не делаем. Мы по визе J1 привозим людей, которые у нас работают в офисе. Вот сейчас, наверное, будет 2 вакансии, надо будет нам... На следующей неделе будет ясно, и я тогда объявлю. Но, то есть можно получить, но вы можете у нас работать, например, а потом получить. Ну, да. То есть от работодателя, который был интерншип, вероятность 50... Не думайте об этом. Вот интерншип – это не то, что вас вообще интересует. Вас интересует, что вы можете пойти и получить работу. Если вы зависите от того, что там был интерншип, и вас взяли, или был интерншип, вас не взяли, вы вообще не должны этим заниматься. Вот этой ерундой заниматься не должны. Это не ваше. Понимаете? Что вас там возьмут или тут возьмут. Это абсолютно не... Это бывает. Но это не то, ради чего, на что вы должны рассчитывать. Рассчитывать на то, что пошел, понравился, там не понравился, стал резюме рассылать, получил 10 офферов, выбрал один и все. Вот так надо делать. Сейчас, значит, играет ли роль тип высшего образования, гуманитарно-техническое, опыт работы по специальности диплома? А для чего играет? Для рабочей визы кардинально влияет. Обязательно ли опыт работы в IT и сколько лет в IT достаточно для работы тестером? Совершенно не нужно. Ну, то есть, опять, если вам рабочая виза нужна, там другой разговор. Если вот у вас тут на внутреннем нашем рынке ничего не нужно, у вас там, где живете, тоже можно... Там есть куча народа, которые говорят, ой, да если ты не программист, не то не сё, ты не найдешь. Просто не слушайте. Вот полно народу находит просто потому, что хотели, и все. Так что... Но если нужно перепрыгнуть через требования H1B визы, соответственно, нужно, чтобы вас взяли. Чтобы вас взяли, надо иметь опыт. Чтобы вас пропустили и визу сделали, надо иметь образование в IT. Очень важный вопрос. Какие ограничения по возрасту? На что? На рабочую визу никаких. На визу J1 там 35 лет. На что ограничения? Я даже не понял, о чем речь. Евгений, есть высшее образование по специальности IT. Хорошо. Работаю в IT учебном заведении. Опыт работы официальный по трудовой 1 год, плюс 4 года неофициально. Можно ли претендовать на визу H1B? Ну, вам не откажут. Если у вас будет работодатель, который вас хочет взять на работу, вам не откажут, вы формально в полном порядке. Что играет решающую роль в получении визы? В получении визы достаточно образования, в получении работы нужен опыт. Две стенки пробить надо. Одна стенка, вас должны взять на работу, вторая стенка, вам органы компетентные должны визу выписать. Значит, компетентным органам достаточно образования, тому, кто вас берет, необходим опыт. Ну, вот так. Ну, то есть, как бы и то, и другое надо, если уж так совсем до конца доделать. Народ, если есть образование по специальности, оно играет ключевую роль. Если образования нет, то 3 года стажа, это от меня отвечают. Три года стажа по специальности, защиту за год образования. Итого, для H1B нужен либо диплом, либо 12 лет опыта. Ну, да, как бы. Михаил, вы сказали, что по H1B у людей уже есть работа и не проблема снять жилье. А как же тогда Green Card Holders? Первый раз жилье снимают без первого трудоустройства. Да, вы правильно говорите, депозиты, да, с них берут больше денег. Им говорят, положи больше денег. Ну и кроме того, значит, в разных комплексах разные требования. То есть где-то есть такое, что... Значит, попроще смотрят, где-то есть такое, что близко не подпустят. Я, например, своим, кто к нам приезжает, я им письмецо даю от школы, и оно как работа, то есть не требует больше ничего. Если вот то письмо, что я им даю, этого достаточно, чтобы тебя пустили в любое место. Да, либо оплаты сразу за год, полгода. За год я первый раз слышу, что кто-то платил. За полгода тоже крайне редко. Но могу сказать, дай там за 3 месяца. Полгода-год – это уже экстрим какой-то. Либо к соотечественникам-румейтам. Но семья не может румейтам. Кратко. Какие банки вам нравятся, какие не нравятся? По каким критериям вы выбираете банки? Или кредитные организации? Для каких целей? Положительно-отрицательные примеры. Люди, которые новички, обычно они приезжают и... Кто-то им советует, потому что, ну а что, вот как понять, один банк, другой банк. Кто-то им советует тот или иной банк. У нас в Калифорнии как бы просто здесь, потому что есть местный банк, который доминирует на местном рынке, называется Wells Fargo Bank. И он такой древний, тут и, в общем, наш, калифорнийский, тут в Сан-Франциско у них, значит, headquarter. Вот, и он как бы такой, и он очень хороший, он действительно очень хороший. Есть много других, поменьше. Есть там Bank of America. Недавно появился у нас Chase Manhattan, раньше его не было в Калифорнии. Есть Citibank там, ну, еще есть какие-то там поменьше. Мы в свое время имели счета в разных банках, потому что мы там для разных целей, просто чтобы разделить. Но дальше у них такой процесс все время происходит, там банки сливаются, одни банки другие покупают, какие-то там банкротятся, черт его знает, их кто-то перекупает. Поэтому так получилось, что у нас сейчас вот Wells Fargo есть и Bank of America, оба хорошие. У нас было еще там, может быть, 2 или 3, но кончилось тем, что мы там позакрывали и остались тут. Для нас существенным в Wells Fargo Bank является то, что там исключительно мощная система онлайнового доступа, и практически все можно сделать в онлайне. Они начали это делать намного раньше, чем другие банки. Поэтому у нас и для бизнеса, и для личных целей, у нас все в основном это Wells Fargo Bank. Но, может быть, в Чикаго это будет Chase Manhattan, знаете, или в Нью-Йорке, там еще какой-то. Это не имеет, ну, то есть вообще никакого значения. То есть последняя вещь, которая в жизни вас интересует, это в каком банке у вас деньги лежат. Они просто все практически одинаковые. Это положительные примеры, отрицательные примеры. Вот эта разница, которая между ними есть, она не стоит вашего внимания, вот я бы так сказал. За исключением каких-то очень экзотических случаев, когда у вас есть какие-то абсолютно какие-то уникальные потребности, которые в одном банке удовлетворены, а в другие банки даже марать руки не хотят. Вот тогда, конечно, может что-то быть. Но усредненно никакой разницы нет, ну просто никакой. Так, я не успел задать свой вопрос по работе, о работе по H2B и обучению в портном. Может, кто-то кратко написать, что там было? Не успел на свой вопрос. Ну, будет запись, вы посмотрите. Для Киры. Так, это уже не для меня. Добрый день, спасибо. Я выиграл в лотерею, 28 лет. Образование, опыт международной торговли. Язык на хорошем уровне. Молодец, work and travel. Думаю, оставаться в sales, supply chain или уходить в IT. Считаю, что есть задатки технаря, люблю разбираться. Интересны компьютеры. Правильно ли будет учиться на тестера с прицелом влиться в среду стартапов, IT-технологий, нахвататься опыта и мысли в этой среде и вырасти в руководителя направления проекта? Я ничего не помню, в стране в какой мы, о какой стране речь. То есть, если вы хотите с этим, через это попасть в страну, это одна история. Это одна история. Если вы хотите дома это делать, это другая. Я не понял, честно, вот я не понимаю этот вопрос. То есть, как бы, можно в любой профессии работать, которая вам удовлетворение дает. Если просто при этом есть необходимость попасть в другую страну и это сделать через работу, то вы тогда думаете, значит, как вам проще это сделать. Но я не знаю, я не считаю, что я понял вопрос, потому что какие-то вот эти географические и иммиграционные аспекты совершенно не раскрыты. Вообще, если хотите учиться, учитесь уже на программиста, чего вам учиться на тестера, но если человек пошел уже учиться. Если вы хотите так по-быстренькому и начать работать, конечно, на тестера неплохо, но продолжайте учиться на программиста. Или, например, учитесь на программ-менеджера или там какого-то менеджера, если вы хотите вырасти в руководителя направления там, или проекта, учитесь этому. От возраста зависит там еще что-то. Если вы не собираетесь никогда программировать, то учиться на программиста, наверное, неправильно. Ну, это маловато информации, правда. Парадокс, говорит Космос. Я задал вопрос первым, а его читают последним. Потому что в списке, когда копипейст делаешь, значит, тот, который последний, он наверху, а первый в самом низу. Поэтому годичный курс разработка мобильных приложений в университете с дипломом. Может ли считаться образованием в компьютер сайенс? Я, честно говоря, меня вот вопрос этот почти шокирует. То есть, может ли годичный курс считаться высшим образованием по компьютер в технологиях? Я думаю, вы сами ответите на свой вопрос. Тут никаких проблем-то и нет, ну что же. За год нельзя получить высшее образование, я считаю. Там обычно года 3-4, там, да, 5-6. Вопрос про ателье для имеющего грин-карт и умеющего шить, имеющего среднеспециальное профобразование в этой области. Грин-карта есть, умеет шить, имеет образование. Ну, господи, так вам карты в руки. Другое дело, что, понимаете, если вы умеете шить, этого маловато, чтобы на работу устроиться. Потому что обычно на работу вас берут не за то, что вы шить умеете, а за то, что вы умеете строчить на машинке. Если вы умеете шить, вам надо брать свои какие-то заказы. Вы можете на Craigslist'е очень успешно люди размещают и делают индивидуальный пошив, на дому сидят там, а заказы берут с Craigslist'а. Вот. Значит, если вы хотите работать на фабрике, это нужно в каком-то большом городе, где есть такая индустрия. Например, скажем, в Сан-Франциско, тоже что-то есть там у них, есть какие-то модные там предприятия. В Лос-Анджелесе много такой работы, в Нью-Йорке. Но обычно вот эту работу за машинкой, там очень много нелегалов. И поэтому там платят мало, бенефитов нет и так далее. То есть, что сказать, это трудный путь. То есть, если даже вы найдете работу, там мало платят. Чтобы начать свой бизнес и раскрутиться, время нужно. Но с другой стороны, если вы действительно это любите, и у вас как бы душа лежит и так далее, вы довольно быстро сможете, как бы состояться, у вас будет клиентура. Очень много есть людей с деньгами и с нестандартными фигурами, которых надо обшить так, чтобы не стыдно было и так далее. Они и по 5 тысяч платят, и за 8, и по 10, там, и так далее. Это не в один день. Вопрос о политическом убежище. Ну, я не то, чтобы там сильно знал про политическое убежище. Все ли реально ущемлялись дома, или многие просто используют этот путь для эмиграции? Многие просто используют, я так думаю. Но я как бы это самое, там, не присутствовал, но подозреваю, да, что используют. Справки-то у нас легко достать за деньги, разумеется. Можно ли все подстроить, и какую роль в этом играет адвокат? Ну, адвокат оформляет ваш кейс. То есть от него зависит, чтобы все было там написано правильно. Адвокат вам говорит, чего, например, нельзя говорить. Он вам говорит, или там как-то он вам помогает с этим. Но разные бывают адвокаты. Понимаете, бывает адвокат, который говорит, ты рассказывай, а я за тобой запишу. И шансов у вас вообще мало в такой ситуации. Есть адвокаты, которые как бы помогают сочинять эту историю, но это нарушение их лицензионных как бы обязанностей, то есть за это могут и лицензии лишить. Поэтому вы не видите вот такой рекламы, вот за исключением одного известного нам товарища, который тут на YouTube маркетирует услуги этого адвоката, который говорит, мы там всех пропустим, там, и всем сочиним, и он там все это вот объясняет и рассказывает, за это лицензии лишают. Хуже того, идут дальше за теми, кто был клиентами этого адвоката, и депортируют, черты матери, уже с гражданством депортируют за обман, который там вскрылся и так далее. Поэтому они не рекламируются вот так открыто, все через знакомых идет, так просто не подойдешь. Я могу ошибаться, но адвокат как раз-таки и подстраивает. Ну, я не знаю, я не буду тут комментировать. К вопросу, где мало информации. Я говорю про деятельность после переезда в США. Хочу жить в Сан-Франциско, Бэйре. Думаю, возможности пойти учиться на тестера к вам. Ну-ка, давайте пролистаем наверх. Что там Дмитрий у нас спрашивал? Выиграл в лотерею. Опыт в торговле, язык на хорошем уровне. Работал 2 года. В лотерею выиграл, все, что хочешь, можешь делать. Правильно ли будет учиться на тестера? Вы смотрите сами, учиться на тестера, не учиться на тестера. Если вы хотите двигаться, вы через тестирование, там, через 3 месяца окажетесь в компании, а еще там через несколько месяцев уже окажетесь по-серьезному в компании, уже будете денежку зарабатывать. То есть я не знаю, как вы вырастетесь там в руководителя направления, это может занять у вас там 5 лет, может быть, даже и 10. Но то, что вы будете хорошо зарабатывать в тестировании, это несомненно. Будете ли вы хорошо зарабатывать в supply chain, там management или что вы там еще делали, я не знаю эту область. Ну, не знаю, вот не могу сказать. Я чего знаю, скажу, а чего не знаю, я не уверен. Добрый вечер, Михаил. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с практикой для онлайн-студентов, проживающих в других штатах США. Это очень простой вопрос. Никак. Мы не можем устраивать на практику людей, которые живут там, где нас нет. У нас там нет никаких концов, ничего нет. Значит, они делают проект. У нас есть проект, который часть нашего класса. Вот они его делают. Поделитесь секретом, как вам удается быть столь энергичным в 2 часа ночи, после насыщенного, что вас заряжает. А я вот прямо за час, как вот это все началось, за 40 минут, я пришел с массажа хорошего, тут у нас китайцы делают, называется фуд-массаж. Это вроде как фуд-массаж, а на самом деле там тебя по всему телу фигачат со всех сторон, там, ну и на стопе тоже очень серьезно. Там работают, отлично, я спать не хочу совершенно. Люди, давайте дадим отдохнуть, до свидания, будет запись, долго работать. В странах СНГ нас учат, что надо долго работать и ждать, что через 5-10 лет у нас будет нормальная зарплата. А вы сказали, что это не совсем правильно. Нет, ну не ждать надо. Надо делать то, что ты можешь делать. Чего же ждать-то? Я тоже так думаю. Ведь есть и пить человеку надо каждый день, а ждать и экономить на необходимых вещах как-то не совсем правильно. Я абсолютно не исхожу из того, что человеку надо кушать. Понятно, что ему кушать надо. Я исхожу из того, что человек должен управлять процессом своего роста профессионального. Он не должен, как вот дерьмо в проруби, там, куда вот там потечет вода, вот туда и он с ней, понимаете? А он должен сказать, я иду туда, Может быть, он изменит свое мнение через какое-то время. Это нормально. Но он руководит своим процессом. Он делает ошибки, он их исправляет, он делает следующий шаг. Понимаете? Не сделав эту ошибку, он бы никогда не сделал следующий шаг, который его ведет куда-то в хорошую сторону. Но либо ты сидишь и ждешь, что кто-то о тебе позаботится, это последнее, что ты в жизни можешь сделать, потому что нет у них ничего для тебя. Не для нас с вами это все создавалось. Вот есть какая-то контора. Не для того она создалась, чтобы мы с вами там выросли и стали получать нормальную зарплату. Не, другой мир сейчас, это даже не 50 лет назад, там, нет такого сейчас. Вот, поэтому или ты двигаешься сам, или ты не двигаешься сам. Иногда не двигаться самому никуда, это тоже стратегия, и она не обязательно очень плохая. Иногда бывает, что вот просто живешь и живешь, и глядишь, там что-то такое происходит. Ну, тоже так бывает. Доброй ночи, опыт 12 лет разработки ПО. Молодцом, смотри как. Благодаря нам, вам, сделал резюме, разместил на Дайсе. Звонят рекрутеры, как только узнают, что нужна H1B, в основном разговор прекращается. Как быть? Ну, вы логически, смотрите, значит, вы шлете резюме сегодня. Вам нужна H1B, а ему человек нужен сегодня. Чтобы вам сделать H1B, чтобы вы приехали, пройдет полтора года минимум, да, то есть в апреле, 1 апреля на вас надо подать на H1B, и, может быть, вы к 1 ноября приедете, то есть полтора года, а они ищут человека сегодня, чтобы сегодня получить деньги. Поэтому можно сказать, что у рекрутеров проблемы, конечно, что они бросают трубку или там прекращают разговор, но на самом деле проблема в том, что вы не должны сейчас на Дайсе размещать свое резюме. Потому что люди, которые на Дайсе его находят, у них нету для вас ничего. Понимаете, это вот все равно, что вы закопаете там свой золотой на таком поле, где ничего не растет, не вырастет там дерево с новыми золотыми. Сейчас, в данный момент, но что хорошо, только я хочу сказать, хорошо то, что вы разместили на Дайсе, что вас находят и вам звонят, это значит, что первое, вы хорошо разместили, второе, это значит, что вас оценили, и вы прошли некое, то есть вы перешагнули уже через несколько барьеров. Так? У вас, может, там еще кое-чего есть, но дальше-то что? Значит, дальше то, что вам надо было бы сейчас заводить контакты, допустим, использовать LinkedIn, и на LinkedIn заводить контакты с людьми, которые живут в США, и с рекрутерами. Ну, скорее даже не рекрутерами, а такими консалтерами, которые вот делают H1B. Есть на самом деле, я где-то видел мельком, не помню где, есть список компаний, которые делают H1B, вплоть до того, что там количество есть. Вот сколько человек они привезли там в этом году, в том году и так далее. Вот есть такие списки. Поэтому, если вы будете заводить отношения на LinkedIn с людьми, которые работают в этих организациях, вы будете спрашивать, слушай, а к кому обратиться, чтобы, допустим, там к 1 апреля там попасть под рассмотрение. Потом, у вас же опыт есть, вы же там не пацан, который вчера институт закончил или еще не закончил, а уже что-то хочет. Вы серьезный специалист, так? Поэтому к вам уже и отношение другое. Поэтому они с вами с удовольствием поговорят, они с удовольствием дадут совет. То есть вот то время, которое у вас есть до Нового года, вам надо было бы потратить на то, чтобы там познакомиться с сотней, другой, третьей, вот этих людей в контакты войти, периодически там обмениваться, привет, туда-сюда. И когда к январю ближе дело, будет сказать, а я тут, а вот мое резюме. И тогда вот вы сможете уже, вы будете спозиционированы в том, чтобы выйти на оперативные просторы, грохнуть там их, получить там 10 офферов и выбрать один. Понимаете? Вот я бы так поступил. А то, что они вам не хотят продолжать разговор, ну тогда, а что же им делать теперь? Так, идем дальше. То, что вы это сделали на Дайсе, это хорошо. Это хорошо. Вы хотя бы знаете, что вы что-то уже умеете делать, это хорошо. Чтобы вы в следующий раз не натыкались на это, когда до дела дойдет. Так, как быть? Кстати, Светлана, рекрутер, не отвечает. Ну, она получила свыше 100 резюме, ее это замело по-черному. И как бы она просто... Она так быстро не может. Я думаю, она потихонечку будет разгребать. Вот. Мне 30 лет, высшее образование IT, хорошо, опыт работы в MS Dynamics, какая-то компания, окей, более 4 лет, плюс последние 3 года работаю в программе OneC. Это не плюс. OneS. Хочу переехать в США, язык неплохой. Dynamic подзабыл, сейчас хочу стать веб-программистом. Их, понимаете, в 30 лет уже хорошо иметь опыт. Стать веб-программистом сейчас – это фактически уступить, например, ребятам, которым 22-23 года, и которые одновременно с вами сейчас становятся веб-программистами, потому что они предпочтительнее. Вот если я хочу веб-программиста, я лучше их бы взял. Они моложе на 10 лет. Ну хорошо, у меня вопрос. Лучше становиться веб-программистом в России, уезжать уже хороший опыт по H1B, или сразу приехать на небольшие деньги, J1, и вырастать. Ну, если можно приехать под J1, считайте, что у вас уже есть H1B. Ну, через там год-полтора вы уже с H1B. Это должно что-то серьезное произойти, чтобы вы с H1 не соскочили бы на H1B в течение там года-полутора там, и так далее. Вырастать на месте, потом попытаться получить H1B. Так что, если можете приехать под J1, вообще вопросов нет, разговоров нет. Это идеальный вариант. Веб-программистам уезжать, хороший опыт. Ну, понимаете как? Ну, конечно, если вы там несколько лет побудете веб-программистом, это уже хорошо. То есть вы вышли на какой-то уровень. Это неплохо. Веб-программисты, что же. Вы вот эти вот OneS вас немножко подкосил. Вы как бы он вышиб вас из. Это не маркетабл, это за пределами там страны никому не нужно и так далее. Пару слов о массажистах. Так. Насколько востребованы? Очень востребованы. Каков достаток? Шансы стать самостоятельным в данной сфере. Да хоть с первого дня. Пойдете, купите себе массажный стол. Я вот за $100 купил практически новый массажный стол там на Craigslist'е. Ну, человек купил новый когда-то, там, может, за 400, но он у него стоял, он не пользовался, я у него забрал застольник. Вот у меня дома есть свой массажный стол. И, значит, насколько вас... Я не массирую, но просто у меня есть, если кто-то ко мне придет, у меня есть. Насколько востребованы? Берут, начинающие берут долларов 25-30 за час. Те, которые опытные, вот берут и 60, и 70, и 80. Если вы пойдете куда-то в учреждение, вот не то, что вот он на дом к вам пришел со своим столом, а вы придете в какую-нибудь там баньку там, или там клуб спортивный, туда, там могут с вас взять и 100, и 120, и 150. То есть он сам столько не получит, но значит, если вас интересует, сколько зарабатывают эти люди, те, которых я знаю, вот сейчас берут там $60-70 за раз. Вот они к нам приходят, к нам, допустим, со своим столиком, он его ставит, у него свой, и, значит, меня там, жену, бах, там, $150. Вот так что... Но это он не сразу, не в один день, там, и так далее. Массажисты здесь не страдают. Здесь есть курсы массажистов. Очень многие люди, которые раньше массажем не занимались, здесь начинают этим заниматься. Это самостоятельный спрос есть, конечно, люди. Здесь это очень принято. И хиропрактики тоже. Конкуренция, не думайте об этом, как что вам конкуренция. Работаете хорошо и все. И не будет вам никакой конкуренции. Отправил резюме Светлане, резюме на английском. Внутри все оформлено. По сути, резюме тоже неплохое. Опыт преподавания. Стоит ли надеяться на ответ от нее? Нет. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Кому бы вы не отправили свое резюме. В тот момент, когда резюме ушло, вы забыли об этом и отправляете другому. Вы вспоминаете о том, что отправили кому-то резюме только тогда, когда он вышел на вас и говорит, у меня там вопрос или хотел там что-то сказать. До этого момента, вот все равно, что вы этого человека никогда не видели и не слышали. Если вы вместо того, чтобы слать резюме следующему, будете думать, вот, а как он ответит, а что он скажет, а почему он не отвечает, это путь в никуда. Я это вижу на наших студентах очень часто. Оно им мешает чудовищно. Вот он, допустим, ему рекрутер сказал, что он ему перезвонит. Вот понимаете, позвонил, там вопросы задал, говорит, я перезвоню. Из 100 человек, которые скажут, я перезвоню, ну хорошо, если 2 перезвонят. А они сидят и ждут. Он резюме не ждет, ему обещали перезвонить. Вот он сейчас позвонит ему, и вот тогда... Это просто от недостатка опыта. То есть вы себе придумали какую-то схему, в жизни этого нет. Она хочет резюме, дай бог, пусть у нее будет резюме. Но вы должны понимать, что до 1 апреля никто же не может послать ваше резюме. Ее начальник, с которым я на днях разговаривал, он говорит, я ему говорю, ну вот ты как считаешь, когда нужно резюме? Он говорит, ну раньше, чем январь-то, смысла же нет, мы же не можем, у нас же нет времени и сил этим заниматься все равно. И кроме того, говорит он, все равно закона нового нет. Ну, закона нет, ну что мы будем сейчас с людьми разговаривать, мы не знаем, как пойдет, мы не знаем. Понимаете, он не может оценить тонкости того или иного кандидата, потому что он не знает, каким образом это резюме будет проходить потом через вот те органы, где оно будет оцениваться и одобряться. Он говорит, ждем. Понимаете, вот это сейчас состояние индустрии. То, что касается следующего года, состояние ждем. Светлана вам сказала, присылайте, я готова разговаривать, я готова смотреть, потому что там на будущее, туда-сюда. Ну, ради бога, но она не может 100 резюме ответить там за неделю. Она на самом деле и 10 не может. Она может написать спасибо большое, я с вами свяжусь потом. Это она может, но это как бы радости мало. Поэтому, ну вот, в реальном мире, я когда ее спросил в этом видео, я говорю, когда посылать резюме, я-то думал, она скажет там в январе. Когда она вдруг сказала, да сейчас присылайте, я готова сейчас смотреть и разговаривать, я был очень удивлен. Я думал, она просто не понимает, что сейчас начнется, потому что полно желающих поговорить, понимаете? Вот, поэтому, да. Есть ваше просто замечательное видео со Светланой Таран. Просьба, по возможности, пожалуйста, представьте еще других рекрутеров. У меня есть в плане, у меня есть даже там пара очень интересных рекрутеров и так далее. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что даже если я вам покажу 10 рекрутеров, и они скажут, знаете как, приезжайте в наш город, да, то есть присылайте ваше резюме, это не значит, что вам завтра перезвонят и офер дадут. Ну, понимаете, вот надо все-таки отделять вот эти две вещи, чтобы можно было послать резюме. Резюме можно послать любому абсолютно рекрутеру, но сейчас это делать бессмысленно, поэтому можете, конечно, послать тоже. Вместо того, чтобы пойти на LinkedIn, и найти людей, которым можно будет в январе, в феврале послать резюме, чтобы оно сработало, вы можете вместо того, чтобы их сегодня найти и войти в контакт, слать резюме, чтобы оно пропало, там где-то в аналах лежало. Ну, можно, конечно, что же. Так. Контакты новые были как раз как нельзя. Ну, еще раз, я не считаю, что правильно завязываться на рекрутера, второго рекрутера, третьего, десятого. Есть русский рекрутер в одной из компаний, Денис Потапенко его зовут. Если вы поиск сделаете в Гугле, там Денис Потапенко, он там выскочит. А еще вы можете пойти на веб-сайт, на форум привет.com, и он там модератор. У него его имя DP, две буковки, D и P, латинские. Вот, он, как бы, у него большой оборот, как бы, по России, русскоговорящим, так сказать, специалистам. Вот, можете с ним поговорить, он большой знаток, тонкий. Он этим занимается уже, наверное, лет там, ну, если не 15, то близко к тому. Поэтому, как бы, я не думаю, что лучше его кто-то что-то скажет на эту тему. Вот, так что. Ну хорошо, значит, что у нас с вопросами? Я смотрю на канале, так, в группе Silicon Valley 2 у нас вопросы, требуется ли PHP-программисты или JavaScript-программисты? Это абсолютно бессмысленный вопрос. Любые программисты требуются. Я знаю одного из Индии товарища, он JavaScript-программист. Вот, хотя я лично считаю, что это как бы унизительно. Вот, то есть он говорит, я JavaScript программер, говорит он. И я думаю, боже, какой ужас. Ну, был бы Java программер, был бы там C++ программер, а JavaScript программер, это уже просто вот как, ну, знаешь, сопли наружу. Но у него, тем не менее, значит, была рабочая виза, и он работал, и, наверное, уже грин-карту получил давно. Вот, значит, теперь... Вопросы пропустили. А какой вопрос я пропустил? Я не понял. Какая примерно вилка зарплат? Какой опыт нужен? Вилка зарплат в данном случае определяется тем, что называется prevailing wage. То есть есть минимальные требования, ниже которых человеку нельзя платить. И это очень высокая сегодня сумма, почти запретительно высокая. То есть это должен быть реально человек senior level, чтобы имело смысл платить ему эти деньги. Понимаете? Вот, поэтому вот такое, значит, PHP, JavaScript. Требуется, ну, конечно, требуется. Так, чего мы узнаем в следующий раз, я не понял. Вот я вроде вопрос был, я ответил, не знаю. Так, теперь возвращаемся в первую группу, в большую. Подскажите, пожалуйста, насколько востребованы сетевые инженеры? Исключительно востребованы сетевые инженеры. Ну, то есть исключительно. Мой муж 10-летним опытом работы строительства сетей на провайдере, шикарно. Образование высшетехническое, трансформатора строения. Ну, это малость в стороне. Но тем не менее, 10 лет опыт, так. Сейчас в процессе получения сертификатов CISCO. Можно ли с таким профессиональным данным рассчитывать на H1B? Абсолютно. Без вопросов. Без вопросов. Вы как-то говорили, что можете посоветовать порядочный бодишоп. А вот, например, вот я вам сказал, Дениса Потапенко я назвал. Вот, он раньше назывался Мастек, я не знаю, как он сейчас называется. Ну, сделайте поиск, вы же умеете гуглом пользоваться. Денис Потапенко на форуме привет.com, DP, две буковки. Вот, очень приличный бодишоп, и Денис очень приличный. Михаил, жена, и громадный он, мощный, один из крупнейших вообще в стране. Михаил, жена спрашивает, у нее высшее образование бухгалтером, опыт 2 года. Возможно ли получить H1B или нужно переучиваться? Или наша бухгалтерия там не котируется? Я не знаю, ваша бухгалтерия там, где вы живете, котируется, я даже не знаю. Но я не видел бухгалтеров на рабочей визе. Не встречал. Но, понимаете, может так оказаться, допустим, что у вас есть друг какой-то, или он там, не знаю, начальник при этом, и вот он в состоянии от имени компании вот ее взять и привести бухгалтером. А может быть, это будет еще какая-то компания, которая ведет какой-то бизнес там с вашей страной, да, и они могут под эту H1B подвести, что нужен человек, который знает тамошнюю бухгалтерию, это даже важнее, чем он знает, например, американскую. То есть я могу легко представить себе ситуацию, когда такого человека можно привести. Но я не могу себе представить такую ситуацию, как магистраль, по которой идут там толпы этих бухгалтеров, их расхватывают, вот как если бы они там на C++ или там на Java программировали, вот я такого себе не могу представить. То есть, как частный случай, да, как реальность какую-то такую, очень сомневаюсь. Вот. Ну что, значит, я смотрю, у нас тут вопросов там почти не осталось. Или нет? Вот тут, насколько трудно в 25 лет холостому парню с образованием финансиста? В 25 лет холостому парню с образованием, что ему трудно-то, господи, значит, финансиста, поехать в США для присмотра для престарелыми? Или на работу подобного плана? Могут ли в посольстве отказать, видимо, исходя из этого. Я так думаю на эту тему. Это чисто моя спекулятивная такая идея. Она под собой не имеет ничего, кроме каких-то моих таких личных мыслей. Сейчас будет виза вот эта для людей с низкой квалификацией. Понимаете, что происходит? Вот у нас сейчас в стране миллионы людей работают нелегально. В сельском хозяйстве, по уходу за престарелыми, за детьми, там, в самых разных местах. Вот там ухаживают за растениями, там, в ресторанах официантами, в гостиницах уборкой занимаются. И вот 11 миллионов человек. Ну, из них, может быть, там, допустим, работают, там, ну, не знаю, 6 или 7, там, с учетом того, что дети там. Значит, вопрос, а кто теперь будет в гостиницах? А кто теперь будет в ресторанах? А кто теперь будет с пожилыми? А кто теперь будет детей бабиситить? Ну, если вот мы, допустим, больше у нас нет нелегальных, кто? И тогда говорят, мы вводим специальную визу. Там они говорят, 400 тысяч в год, вот такого плана. И это не то, что они 400 тысяч и уехали. Они 400 тысяч есть, а потом еще 400 тысяч там могут подъехать. И еще, я не знаю, как будет работать, но это массовая виза. То есть нужна альтернатива, легитимная альтернатива вот этим вот миллионам, которые сегодня нелегитимны. И я хочу сказать, что если, например, для работы на грядке у нас, скорее всего, будут людей брать из Мексики, оно и близко тут, и, в общем, и отвезти, привезти туда, привезти сюда, все это недолго, то, например, для ухода за пожилыми людьми, если это пожилые люди, например, русскоязычные, так а почему же не привезти русскоязычных? Они же хотят, чтобы с ними по-русски разговаривали. Если это дети русскоязычных родителей, почему же не привести людей, которые по-русски говорят, которые будут за детьми следить? Поэтому я считаю, что вот эта вот виза для low-skill работников, она создаст несуществующие сегодня возможности, отсутствующие сегодня возможности для большого количества людей приехать вот по этим программам. Единственное, что если вы там, допустим, у вас образование финансиста, и вы холостой парень, то для присмотра для престарелыми, я думаю, что они бы хотели видеть образование какое-то медицинское. Ну, может быть, не надо быть врачом, или даже не нужно быть именно медсестрой. Но что-то такое, вот какой-то такой средний, там, начальный какой-то медперсонал, я думаю, что у них будет какое-то требование в этом плане тоже. То есть мало будет просто желания там ухаживать за пожилыми, а скорее всего они захотят, чтобы у человека был ну, или какой-то образовательный, или какой-то опыт, или что-то, или и то, и другое. Я так думаю. Вот, поэтому посмотрим, как закон скажет новый, так и посмотрим. Планируете ли вы инвестировать в стартапы? Нет. Для Green Card Holder у меня есть, слава богу. Я не то, что мне там некуда инвестировать. Для Green Card Holder обучиться в вашей школе, найти работу в 50 лет, насколько реально? Это зависит от Green Card Holder. У нас вот сейчас учится товарищ, я на видео снимал. Ему 53, вот он приехал, сейчас учится, ходит. Такой нормальный, шустрый, боевой дядька, все у него путем, я думаю, там он не засидится. Но а бывает и в 20 лет полуживые люди, поэтому насколько реально? От человека, то есть для кого-то в 50 лет без проблем, совершенно. Хотел спросить про грядки. А практикуется ли в Америке иметь свой огород, дачу, что-то там выращивать в свое удовольствие? Ну, огород и дачу я не знаю, но вот если я живу в доме, и у меня в доме есть участок, я могу выращивать все, что захочу. У нас есть знакомые, там клубнику выращивают, у нас есть знакомые выращивают там всякую зеленюшку. Ну, знаете, есть люди, просто любят это дело. Я люблю деревья, на самом деле. Я не люблю за ними ухаживать, но я люблю, когда они растут. Поэтому вот у нас обычно деревья растут, цитрусовые, мы там, лимончики особенно. Вот я еще помоложе был, там еще позволял себе коньячку иногда. Вот, и ребята там придут с коньячком, а бах, тут же лимончик срезали с деревца, тут же его и реализовали. Вот, поэтому я как-то больше к деревьям так отношусь. Вот, выращивать, конечно, выращивать все, что угодно. Да, ну еще, это, как мне кажется, больше для здоровья так, чем вот в магазине можно купить, тут все есть, как бы недорого. Так, у нас там на втором канале вопросы. А, что тут такое? Так, уже 4 месяца, работаю, 4 месяц, работаю инженером по эксплуатации фиксированной сети. Интернет-провайдер. Работа связана с оптикой и ADSL. Этим летом получу диплом высшего образования. Очень хорошо. Общий стаж работы замечательно. Вопрос. На какие должности, направления можно смотреть? Для H1B виза или J1? Товарищ, ну, на те направления, в которых опыт есть. Ну, кто же вам даст H1, если вы никогда в жизни этого не делали? Ну, кто даст H1? Кто на работу вас возьмет? То есть органы вам H1 дадут, на работу вас кто возьмет? Поэтому, если вы там занимаетесь оптикой и ADSL, вы пытаетесь найти работу с оптикой и ADSL, я так понимаю. Так, тут какие-то вопросы. Востребованы ли специалисты Oracle? Например, программисты. Как же? Имеется в виду не переизбыток ли их в Америке? А с чего их переизбыток-то? И зовут их на H1B. Если был бы их переизбыток, они бы куда-нибудь еще перешли. Я не знаю, как. Вы что, в любой нише IT-маркета есть большой спрос на людей. Каково мнение о направлении Oracle, как возможность получения H1B? Без проблем. Очень хорошее направление. Два раза вот один и тот же вопрос. Ну хорошо. Замечательно, полно ораклоидов тут у нас на H1B. Еще же. Это не то, что вы кого-то удивите этим. Так. Такой стереотип, что в России, что в Америке нельзя самому выращивать ничего. Посадят. Ну, значит, такой стереотип. Что теперь делать? В конце, какая разница, оно же не влияет ни на что, но там люди верят, что хотят. Ладно, ребят, значит, я так смотрю, что у нас темы так более-менее исчерпались. Давайте я тогда пойду поставлю это все хозяйство на, как назвать, на изготовление. Вот. И тогда за выходные я буду потихонечку все это резать на кусочки. А целый вебинар я могу вот с утра завтра повесить, он будет целиком висеть завтра. А на кусочки мне еще довольно долго придется. Михаил, такой вопрос. Начинаешь искать работу? Это какой-то частный вопрос. Тебе говорят, нужны вменяемые специалисты. Очень, да, как бы, кому же нужны невменяемые? Чтобы стать вменяемым специалистом, необходимо потратить, ну, минимум 5 лет в какой-то области. Тратишь эти 5 лет, не отвлекаясь на другие технологии, выходишь на рынок, тебе говорят, та технология, которой ты владеешь, уже не востребована. Начинаешь учить востребованную технологию, тебе говорят, нужны специалисты, но минимум 5 лет работы на новости. Что остается? Брать в резюме? Ну, что вам сказать? По ситуации. Значит, вообще говоря, если вы 5 лет в чем-то работаете, и через 5 лет для вас оказывается неожиданностью, что это устарело, я даже не понимаю, как такое может произойти. Потому что, в принципе, когда ты чем-то занимаешься, то, что оно устаревает, это задолго становится известно. Это не может быть вот таким мгновенным чем-то. Конечно, за 5 лет много чего происходит, но это гораздо раньше известно. Можно сказать, а я вот, мне там вот сказал там кто-то, и я вот ему верю, и вот вся моя жизнь теперь вот будет строиться так, как он мне сказал. Ну, можно так тоже. Но, конечно, будут проблемы. То есть надо немножко соображать до того. И, ну, вменяемые специалисты 5 лет. В принципе, если вы уже 5 лет потратили, чтобы в чем-то разобраться, вам не нужно еще 5 лет, чтобы разобраться в другой технологии. Вам нужно, может быть, год, может быть, два. Потому что вы же не с нуля начинаете. То есть есть какие-то общие навыки, переносимые, которые позволяют людям там первый раз потратить 5 лет, второй раз 2 года, третий раз год, третий раз там 3 месяца. Вот как люди языки иностранные учат, например, да? Первый язык он, может, там 5 лет учил, а второй язык, а 10-й язык, может, учил там 4 месяца. Поэтому здесь тоже, в общем, многое переносится. Я бы не стал врать в резюме. Ну, не то, что врать. Ну, что, мне не нравится слово «врать». Надо творчески как бы подойти, осмыслить, переосмыслить. Если уж ты совсем врешь, то тебя расколют. Если ты так, ну, ты так приукрасил там, немножко что-то убрал, чего выглядит старовато, убрал. То, чего выглядит ново, ну, у тебя, может быть, было бы там, я не знаю, на 5 минут поговорить, а ты так написал, что у тебя есть на час поговорить. Это тут немножко раздуть, немножко сократить. Это не вранье. Вранье – это если вы, например, там не работали в Microsoft, а пишете, что работали. Это вы набрали. Вот. Там, а если вы, допустим, с какой-то технологией работали там 2 недели, а из резюме это непонятно, и создается ощущение, что вы там 3 года с ней работали, но вы так как бы явно не сказали, но вроде так получается. Но это не вранье, это такие маленькие хитрости. Я не знаю. Но они-то от вас чего хотят? Они же хотят, чтобы вы там немножко насхитрили. Понимаете? Потом, это же еще от денег зависит. Вот если тебе платят, допустим, там $50 в час, и ты должен дать им то, чего стоит $50 в час. А если тебе платят $35 в час, а требования написали на 50, чего они хотят? Они хотят, чтобы ты им, ну, как бы приукрасил, чтобы выглядело как на 50. Но на самом деле было бы на 35. Тот, у кого реально на 50, он же к ней на 35 не пойдет. То есть там рынок – это такое место, где нельзя за чистую монету принимать что тебе люди говорят, потому что иногда они не знают что, сами, что говорят, иногда они говорят просто глупости. И, кстати, это довольно часто бывает, это очень-очень часто люди не понимают, что говорят, и люди говорят глупости. Это гораздо чаще происходит, чем ты имеешь дело с нормальными, адекватными людьми. Понимаете, поэтому играешь по их правилам, не играешь по своим. Играешь по их правилам, значит, проиграешь. Вот, так что мы не идем на рынок со своим набором правил. Ну, что у нас? Тут еще вопросов набежало. А, это тут спасибо, спасибо, спасибо. Екатеринбург, 30 лет. MS Dynamics, Microsoft Dynamics, Axapta. Хорошо. Конкурент ASAP. Тоже замечательно. В Екатеринбурге. Не могу строить по этому продукт. Натирал с ними в 4-летней давности. Расти именно в нем. Ну, хорошо. Ладно, ребят, я, наверное, уже тогда завершаю нашу беседу 3,5-часовую. И, значит, завтра с утра будет все это, значит, висеть. Имеет ли смысл сразу спрашивать про грин-карт оформление на интервью по H1B? Нет. Сразу нет, но когда вам офер дадут, офер, и вы скажете, а давайте мы в этот офер включим, что через месяц, как я начну работать, вы начинаете оформлять там грин-карту. Или там с первого дня, например. Они могут согласиться, могут нет. Большинство компаний скажет, ну, конечно, да, да, это хорошая мысль, давай запишем. Не сразу, а именно при обсуждении оффера. Потому что оффер принято обсуждать. И даже если они с вами не согласятся, это не значит, что они свой оффер отзывают. Отозвать оффер уже нельзя. То есть порядок такой, дали оффер, дали. Вы что-то попросили, вам сказали нет. Вы согласились на то, что было. По рукам и пошли дальше. Без обид, без тяжелых чувств в отношении друг друга. Все, ребята, счастливо и до скорых встреч. Значит, у меня тут... Так. Окей. Options. Мне надо остановить рекординг, а я не вижу, где там кнопочка. Что-то у меня пропало. Господи, что же я тут наделал-то? Ну-ка. Не знаю. Options, View, Recording. Да, ну хорошо, тогда я останавливаю, чего могу. Счастливо!